Всем привет! Возвращаемся в солнечную Италию из заснеженного Санкт-Петербурга. Продолжаем следить за приключениями, на этот раз армии Суворова. Ровно в том месте, где мы оставили его в прошлый раз. Проведет нас по этому увлекательному пути незаменимый специалист Олег Валерьевич Соколов. Олег Валерьевич, рад видеть.
Добрый день, добрый вечер. Ну что ж, отправимся в Италию.
Было бы неплохо. Что-то я подмерзать начал.
Да, я тоже начал. Итак, мы действительно оставили армию Суворова фактически уже хозяйкой практически Северной Италии после сражения на реке Адда, где была разбита французская армия, итальянская армия, сначала под командой Шерера, потом уже ставшая, перешедшая под командой Моро. Продвижение вперед, Милан занят, Цизальпинская республика, можно сказать, сокрушена. Русская армия вступила в Турин, Пьемонт очищен от, почти что от французских войск, но в этот момент с юга появляется опасность. Это опасность армия под командованием генерала Макдональда, армия, которая вышла из Неаполя и которая двигается на север Италии. То есть, ну, Неаполитанскую республику французам пришлось бросить, так сказать, так, уже делать нечего, уже не до жира будет бы живо, нужно спасать ситуацию в Северной Италии. И вот Александр Васильевич узнал об этой ситуации в самом начале июня. Я еще раз подчеркиваю, все даты я говорю по новому стилю. И еще 10 июня 799 года он написал в письме Багратиону о том, что о таинстве побиения неприятеля холодным оружием бельгардовым войскам откройте, и их к сей победонадеятельной атаке прилежно направите. Ну, ввиду будущих столкновений. Ну, а мы теперь немножечко об армии Макдональда, которая идет отсюда. Порядка 35 тысяч человек. Да, кстати, когда мы говорим о численности армии, еще раз повторим, поскольку армия нематериальная точка, и кроме того, она постоянно от нее кто-то уходит, кто-то к ней приходит, кто-то соединяется. Вот мы говорим в тот момент, когда она двигается, можно сказать, а двигается она по самым туристическим местам Италии. Вот трудно было придумать более туристическое путешествие, чем армия Макдональда. Понимаете, она прошла через Рим, потом Сиена, Флоренция.
Ох.
Вот, вот через такие места.
Модена.
Модена, да. Модена еще, до Модена еще не дошла. Нет, еще до Модена.
Но идет.
Но идет.
Да, в турпоход к Болонье и Модене.
Вот, в турпоход двигается к Модене. Так вот, очень интересно, что здесь, на пути этой армии, в Пистое, тоже знаменитом древнем итальянском городе, поступила инструкция. Инструкция о том, с кем придется столкнуться. Дело в том, что готовя вот наши ролики, я стараюсь их готовить максимально серьезно, и, скажем так, документы об этом маневре русские, они благодаря ряду публикаций наших историков, они известны сейчас. Что же касается французских документов о этом периоде 1699 года, они пока еще нигде не опубликованы. Был такой знаменитый русский историк Орлов, военный человек, который в начале 20 века писал о Суворове, он ездил во французский архив военно-исторический, и там он переписал довольно много документов. Вот. Но после него русские историки больше в французском военном архиве по поводу армии Суворова не работали. Я решил исправить это
досадное упущение.
Досадное упущение и поработал во французском военном архиве как раз с документами, которые относятся к маю, июню, июлю 1799 года. И нашел много интересного. И, в частности, три очень подробные инструкции. Они разные. То есть, очевидно, была разная все-таки та из них, которая подписана министром иностранных дел Толераном, о том, кто там перед ними. Инструкция о русской армии. Составлены эти инструкции были под руководством, без сомнения, польских офицеров, которые сражались с русскими в кампании 1794 года в Польше. Вот. И вот интересно, как оценивают в этих инструкциях русскую армию. Нужно сказать, что они все, по сути дела, сходятся на том мнении, что русская пехота обладает необычайной стойкостью, доблестью, выдержкой. Вот что это очень серьезный противник, нужно готовиться к отчаянной схватке. Но отмечают слабые стороны. Слабые стороны – без инициативности солдата. Отмечаю, что главная задача, если, так сказать, стрелки выбьют офицеров, то батальон может оказаться парализован. Вот, о русской кавалерии все они говорят очень плохо, но, собственно говоря, я не имею в виду казаков, пардон, а линейной кавалерии. Это связано с тем, что в конце правления Екатерины, вообще, честно говоря, русская кавалерия была действительно в таком состоянии, как известно, в конце правления Екатерины, ну, скажем так, как бы это помягче назвать, коррупция в армии достигла чудовищных размеров, и особенно в кавалерийских полках, потому что, знаете, там, где лошадей нужно закупать, там легче всего можно украсть.
Так, кавалерия вообще, наверное, после артиллерии самая деньгоёмкая.
Да, это вот. Нечто. Ну и поскольку при Екатерине на это смотрели сквозь пальцы, то в результате конский состав был ужасающий, и в соответствии с этим и обучение, в общем, кавалерия в момент завершения правления Екатерины была в очень плохом состоянии, Павел начал это исправлять, потом уже в начале 19 века русская кавалерия станет очень хорошей, а потом она станет вообще одной из лучших кавалерий мира. Но в этот момент о ней говорится только отрицательные характеристики даются. Но интересно, это говорится о линейной кавалерии, но линейной кавалерии в этот момент в Италии не было, здесь были только казаки. А о казаках, ну, скажем так, со злобой, но говорится восторженные отклики в том смысле, что на аванпостах это совершенно незаменимая кавалерия, что она крайне опасна на аванпостах. Вот. Но, с другой стороны, говорят, что в бою она как бы абсолютно безопасна, если любой батальон, который твердо встретит их атаку, они его атаковать не будут. Ну, казаки, естественно, они приходят на войну для того, чтобы решить свои финансовые проблемы. Поэтому...
Ну или наоборот. Сделать то, что было хорошо, еще лучше.
Сделать, да, еще лучше. Поэтому вот такие характеристики даются. А русская артиллерия, ну, как среднюю оценивают, но все совершенно сходятся на твердости, стойкости русской пехоты. Вот это отмечают все абсолютно люди, которые относятся к русской армии, естественно, отрицательно, составлялось поляками, но, тем не менее, все это отмечают. Ну, я могу сказать, что, опять-таки, пишут это для французского генералитета без всякого какого-то там особого пиетета и страха, говорят, что вот, да, эта армия сильная, но у нее есть слабые стороны, у нее есть сильные стороны. Ну, короче говоря, французская армия должна готовиться сразиться с достойным противником и встретить его, как полагается. Вот. И вот Макдональд решительно двигается на, так сказать, соединение с Моро, но, как мы еще помните, напомним, почему он не соединяется с Моро вот здесь, в этом районе, в районе между Генуей и, так сказать, Ливорно, потому что здесь в то время в горах, в Апеннинах были очень плохие дороги, и здесь артиллерию практически невозможно было провести. Поэтому так Моро и Макдональд поставили себе задачу соединиться здесь на равнинах, в районе где-то Пьяченцы примерно. И, в общем-то, эта идея, ну, как бы сказать, эта маневра, она немножко опасная, потому что, зная, что здесь находятся части русские и австрийские, Моро и Макдональд мог предполагать, что вообще-то их могут разъединить и разбить поодиночке. То есть задача соединиться в том месте, где может находиться неприятель. Но они должны были синхронизировать свой удар так, чтобы нанести удар по армии Своро с двух сторон. 12 июня 1799 года войска Макдональда, продвигаясь быстрым темпом, подошли к Модене. Здесь, у города Модена, стояли войска, австрийские войска генерала Гогенцоллерна, дивизия генерала Гогенцоллерна. Французы, дивизия Оливье, сходу атаковала Гогенцоллерна. 12-я линейная полубригада, поддержанная 30-й и 73-й, настолько решительно атаковали, что Гогенцоллерна войска были вдребезги разбиты. А французская кавалерия опрокинула австрийскую кавалерию, в общем, короче говоря, войска Гогенцоллерна были в этом Модену, их вогнали, они бежали, сам Гогенцоллерн тоже с трудом, так сказать, скрылся, вот, разбиты были полки Прейса и Клебека, взято 1600 человек в плен, 3 знамени, 8 орудий, у французов были потери всего лишь человек 300, вот это подняло их, так сказать, еще более моральный дух, это уверенность в том, что они идут громить неприятеля. Но интересно, здесь произошел эпизод совершенно неожиданный. То есть французская армия одержала победу быструю, стремительную над одной из дивизий австрийцев. Но в тот момент, когда французы врывались в Модену, опрокидывая австрийские полки, Макдональд стоял у входа в эту Модену. И в это время показалась вдруг группа кавалерии, которая скачет прямо в его сторону. Гусары эскорта развернулись, чтобы их атаковать. Но Макдональд видит, что вроде те скачут без оружия рукава, он сказал: остановитесь, остановитесь. И вот уже когда эта кавалерия была совсем близко, гусары все-таки выхватили сабли, и впереди скачущие этих кавалеристов по-французски, великолепно по-французски, говорил: «Я твой брат, не стреляй!» Ничего не поняли, и в это время они ворвались и начали, обрушили удар сабли. Это был отряд эмигрантов, отряд конных егерей Бюсси, знаменитый отряд эмигрантский. Он был во время, в ходе боя отрезан, позади оказался французов, и он прорвался и прямо вылетел на эскорт Макдональда. Ну, несколько кавалеристов, которые были с Макдональдом, они приняли, так сказать, мужественно приняли этот удар, но конные егеря Бюсси прорвались до самого Макдональда, Макдональд рубанули сабли по голове, дальше следующий удар пришел своим по руке, он почти палец, так сказать, обрубили, еще его сбили с коня, ну, тут мгновенно подлетели французские пехотинцы, открыли огонь, кроме того, пускай французские кавалеристы. Из конных егерей Бюсси из 50 человек, в конечном итоге 7 человек, так сказать, ускакало, остальные были перебиты. Но с Макдональдом случилась вот такая вещь. Он получил сильнейшие ушибы, рану в голову, рану в руку. И, короче говоря, полководец был выведен из строя.
Как неудачно.
Да, он был выведен накануне буквально решения столкновения, был выведен из строя. Он не то, что получил тяжелую рану, которая, так сказать, угрожает его жизни, но он получил такие раны, которые сделали им команду. Он не мог сесть на коня. Он не мог сесть на коня.
Ну, сабли по голове – это настолько неприятно, что, ну, понятно, вот, да, ну, полагаю, что сотрясение мозга.
Вероятно, сотрясение мозга, так сказать, рана, там сильное кровотечение, вот, так сказать, естественно, остановили. Но главное, что рука повреждена, палец большой, ну, в общем, на коня не сесть. Вообще, я представляю, как полководцу остаться перед битвой без возможности сесть на коня, это очень сложно.
Ну, еще бы. А как командовать-то без этого?
Это ужасно. Вы знаете, я вот как вспоминаю реконструкцию, было как-то у нас одно сражение, это было во Франции, в Булоне мы разыгрывали сражение. Было очень красивое большое сражение. И так получилось, что я перед боем остался без коня. И все, это было ничего невозможно проконтролировать. Даже это маленькое сражение реконструкции, где участвовало там, я знаю, человек 800, но не проконтролировать, возможно, ничего в пешем строении невозможно сделать.
Во-первых, низко.
Во-первых, низко, во-вторых, тебя никто не видит, ты не можешь перемещаться быстро из одного места в другое, вот. А на следующий день, ну, я всеми правдами и неправдами, второй бой коня достал, и вот после того, как у меня был конь, я просто как сердце пело, понимаете, я носился между батальонами и так далее, и все сражение было великолепно, все быстро двигало, все было очень хорошо. Я очень хорошо понимаю Макдональда, ему остаться без коня, накануне решающего столкновения, без возможности сесть на коня, это было довольно оттяжко. Вот, ну, а Суворов... Узнав о, когда он узнал о ситуации под Моденой, он точно немедленно отдал приказ двигаться форсированным маршем. Он уже из Турина выступил 11 июня, пройдя за короткое время 90 верст, он 12 июня был у Александрии, и здесь, у Александрии, он узнал вот как раз о этой ситуации под Моденой. Точно же он приказал, во-первых, он послал приказ генералу Отту, командующему австрийской дивизией, держаться здесь на линии Требби. Вот давайте сейчас перейдем на карту, где мы увидим эти движения. Вот. Вот здесь, в этом месте, в районе Требби и Тидоны, держался и направил войска стремительно на помощь Отту. В письме австрийскому генералу Кайму, который оставил он под стенами Туринской цитадели, он написал: «Любезный генерал, иду к Пьяченце разбить Макдональда. Поспешите с осадными работами против Туринской цитадели, чтобы я не прежде вас пропел Тедеум», то есть на тебя Господь вославим. 15 июня в 10 часов вечера войска союзников двинулись от Александрии для того, чтобы совершить форсированный марш, я бы сказал, беспримерной степени в истории, потому что нужно было пройти 80 верст и очень-очень быстро от Александрии до того места, где стояли части Отто. Но нужно сказать, что Суворов выступал с уверенностью в победе. К своей армии он обращался, как всегда, с очень такими воззваниями. Нужно сказать, что воззвания Суворова, Наполеона, они очень похожи по, немножко по энергетике. Вот. Но у Суворова они еще более резкие, отрывистые и, я бы сказал, ну, такие очень образные. Вот такой был отдан приказ по армии 16 июня. «Неприятельскую армию взять в полон. Влиять твердо, ну, объяснить твердо армии, что их 27 тысяч, из коих только 7 тысяч французов, а прочее, всякий сброд реквизионеров». Ну, на самом деле, конечно, там было больше, и, конечно, там было не 7 тысяч французов, но тем не менее, вот 7 тысяч, остальные всякий сброд. «Казаки колоть будут, но жестоко бы слушали, когда французы кричать будут „пардон“ или бить шамат». Ну, то есть, когда просить пощады или шамат, это сигнал к сдаче. казакам самим в атаке кричать «Бализарм, пардон, жетелизарм». Бализарм – это «Бализарм, бросай оружие», «Пардон, жетелизарм» – тоже «Жете, бросай оружие». «И сим пользуясь кавалерию жестоко рубить, а на батарее быстро пускаться, чтобы особливо нушить. С пленными быть милосерду, при ударах делать большой крик и крепко бить барабан, музыки играть, где случится, но особливо в погоне, когда кавалерия будет колоть и рубить, чтобы слышно было своим. И генералов, особливо казаки и прочие, примечают по кучкам около их, кричать «пардон», ежели не сдаются, убивать. Точка, свор. Все, просто и ясно.
А «пардон»-то зачем кричать?
Кричать им, что пардон, то есть сдавайтесь, пардон. Вот. А если не будут, тогда убивать.
Я просто представляю себе казака, который скачет на лошади.
Пардон!
Извините! Что?
Хорошо, да. Значит, итак, здесь, в районе между Треби и Тидоне, находилась дивизия Отто. Ну, могу сказать так, что сведения у нас, к сожалению, по австрийцам и по русским очень расходятся. У нас есть несколько, два таких, ну, скажем так, наиболее доверяющих, заслуживающих источника. Это австрийский офицер Штутерхайм, будучи знаменитый военный дипломат в России и командующий австрийскими частями в кампании 805 года, 809 года, умер он в 811. И еще сведения от начальника штаба русско-австрийской армии генерала Йогана фон Шастеллера, а на самом деле Жан Шатле де Коксель, ну, валлонец, мы уже говорили, валлонцы, которые на службе Австрийской империи. Вот. Так вот, данные немного расходятся, варьируют цифры от 6200 до 7500 части Отто, которые находились здесь на линии Тидони и Треби. Вот. И авангарды Отто были уже, их потеснили, приближаясь к части Макдональда в районе крепости Пьяченса. В Пьяченсе австрийцы оставили гарнизон в цитадели. Как всегда, кстати, почти во всех итальянских городах будем встречаться в этом уже. Турин, Алессандрия, Пьяченса. Есть крепость, есть небольшой форт, цитадель. Так что, когда войска не могут по причине недостатка численности удерживать крепость, они оставляют гарнизон цитадели. И вот здесь то же самое произошло с Оттом. И вот 17 июня на рубеже реки Тидоне авангарды армии Макдональда столкнулись с частями Отто. Ну, вот здесь я хотел бы пояснить такую ситуацию. Как обычно все это представляют с двух сторон. Знаете, здесь мы будем рассматривать фактически встречный бой. С обоих сторон армии подходят. И как пишут обычно историки с русской стороны, они обычно достаточно точно говорят о численности их отрядов, а французов рассматривают как потерянную точку. Все сразу раз, они подошли, короче говоря, вот сразу сражается уже 30, там 35 или 40 тысяч французов, а его там 6 тысяч положено. Да? Во французских источниках наоборот, точнее, во французских литературах говорится о том, что в передовых частях там, генерала, там, значит, который подошел сюда, ну, Виктора, Домбровского, там столько-то, ну, а здесь сразу вся там 38-тысячная армия неприятеля. Вот, на самом деле, мы должны понимать, что здесь мы будем встречаться с численностями, которые, во-первых, достаточно сложно уловить, а во-вторых, которые постоянно изменяются, потому что с обоих сторон войска подходят. С одной стороны, вот мы знаем, от у него порядка 6500 стоит здесь, французы подходят постепенно, соответственно, их численность нарастает, и с другой стороны будет нарастать численность русских. Итак, первыми, кто подошел на поле боя со стороны французской, это была, во-первых, дивизия Виктора, 6350 человек, она была не из армии Макдональда. Виктора прислал Маро, то есть это была часть, отделенная от армии Маро. И в этой дивизии вообще не было артиллерии. Вот мы только что с вами говорили о дорогах. Вот дивизия Виктора подошла, да, казалось бы, ну как вот армия Маро и армия Макдональда может соединиться. Можно, без артиллерии, без обозов. Вот в дивизии Виктора не было ни одной пушки. Это интереснейший момент. Вот. И маленькая совсем дивизия Домбровского. Эта дивизия состояла всего лишь из 1800 человек. Польских солдат и поддержанных 520 солдат 8-й легкой полубригады. Ну, совсем маленькая дивизия по численности, в общем-то, бригады. Вот эти части атаковали Отто на рубеже реки Тидоне, завязался отчаянный бой, но дело в том, что уже с первого момента этого боя отсюда стали уже подходить войска. Итак, смотрите, значит, выступил выступили войска Суворова 15 июня в 10 часов вечера от Александрии. У нас бой с вами начинается 17 июня. То есть 80 километров нужно было пройти за 2 дня.
То есть по 40 в день.
Да, то есть, ну, смотрите, выступили 15 вечером, то есть идут ночь 15, потом отдыхают, ну, идут 16, потом идут 17. Вот таким вот образом. Но некоторые, небольшой авангард под командой как раз Шатле де Курселя, он уже был здесь. Несколько батальонов были уже на подходе в Страделле. Поэтому эти первые свежие войска подошли к сражающемуся Отту в 13 часов. Сначала это был батальон гренадеров Оувермана, вот, а затем один из батальонов Фрелиха и еще два других батальона. Эти части стали подходить. То есть, начиная с 13 часов, первые полки подходят к Отту, который вцепился в деревню Сармата и активно оборонялся. Со стороны французов в 15 часов, вот мы сейчас давайте посмотрим уже этот бой, со стороны французов в 15 часов к Виктору стали тоже подходить подкрепления. Дивизия русская, 4900 человек. И совсем маленькая бригада «Сальма» – 2580 человек. Кстати, по поводу численности, в архиве я провел очень серьезную работу, и, пожалуй, могу доложить о численности французских войск накануне сражения, может быть, наиболее информированно, потому что по неаполитанской армии целая пачка, то, что называется, «état de situation», то есть рапортов. Они обычно делаются раз в 15 дней, ну, там, в зависимости от времени. Но есть последний рапорт, который мы имеем накануне Тебби, это рапорт от 8 июня. Есть рапорт от 8 июня, битва у нас начинается 17-го, то есть между 8 и 17-го
прошло 9 дней.
9 дней. Туда попадает бой при Модене, где французы потеряли около 300 человек, а также маршевые потери. Ну, в общем, это близко достаточно к тому, что действительно реально было. Вот, всего же к середине боя, всего лишь уже вот к 15 часам, у французов было порядка 16 тысяч человек. Обычно это очень щедро, так сказать, преувеличивают эти цифры, но будем реалистами в соответствии с теми документами, для меня не вызывающими сомнений, потому что эти документы не предназначены ни для публикации во французских газетах, уж тем более не публикации в каких-то европейских газетах. Это рапорты командиров частей, начальнику штаба о наличии солдат в строю. Здесь нет никакого смысла этим людям было бы, скажем так, преуменьшать. Там могут преувеличить, сами понимаете, да, что если у вас больше солдат, вам больше нужно всего, и еды, и патронов, и так далее. А вот если вы напишите меньше солдат, то как-то вам точно никак не потребуется. То есть эти числа могут быть больше, но никак не меньше того, что реально было. Так вот, к 15 часам у французов достаточно серьезное преимущество, около 16 тысяч со стороны австрийцев, ну, дай бог, 10 тысяч уже с первым подкреплением вот его. Здесь завязалась отчаянная схватка, отчаянный бой в районе деревни Сармата на шоссе, который идет через реку Тидоны. Да, кстати, о местности, которая здесь. Местность здесь совершенно плоская, ровная, но, ровная в смысле нет холмов, нет, но она чудовищная с точки зрения пересеченности. Сплошные виноградники, канавы, заборы. Здесь вообще местность такая, что кавалерии было очень сложно действовать. В большинстве своем местность очень сложная для маневрирования. Интересно же, река Тидона и Требия в этот момент представляли себе это реки, которые, ну, они как бы плоские совсем, они очень неглубокие. Например, река Требия была так, 600 метров вот ширина ложа реки, так, и сама речка там, ну, шириной там метров там 60-70, и по пояс где-то глубина.
Он есть совсем ручеёк.
Да,
большой.
Эти реки довольно легко переходились, правда, у Тидона немножко берега покруче. Так вот, Суворов подгонял всеми силами войска быстрее, для того, что они пришли на помощь к Отту. Он постоянно носился от головы к хвоста колонны, он постоянно повторял вперед, вперед, голова хвоста не ждет, он старался всеми силами поддержать солдат. Температура была более чем серьезная. Это июнь месяц, это уже 17 июня, температура была где-то градусов по 30, была жара огромная, солдаты выбивались из силы, падали. Вот. Нужно сказать, что и и русские, и австрийские командиры в данном случае работали порой, так сказать, и палочками для того, чтобы подогнать, потому что солдаты валились вдоль дороги. Кстати говоря, о том, какая будет численность, скажем, к вечеру, мы можем сказать только приблизительно, потому что ясно, что по дороге осталось там до 10-20% солдат осталось по дороге, и они подойдут только уже потом.
При таком-то марше, я не сомневаюсь, что там некоторые вообще просто остались.
А некоторые просто остались вообще.
Вообще, я, конечно, поражаюсь этим марш-броскам по 40 километров. Это сейчас нормально пешком пройти такое расстояние, причем не за один раз, а на протяжении нескольких дней. Это сейчас как спецназ ГРУ делает. Вот, то есть лучшие из лучших. Вот они, да, они так могут ходить. И то, как говорят, кто вот участвует в таких марш-бросках, что если выкладки делать, то дня через 4 люди уже идут просто на обезболивающих. То есть их доктор колет. Это при том, что современная, очень хорошая обувь супинированная. Все-таки снаряжение тоже современное, современных материалов. Как эти-то люди в несупинированной обуви, я почему-то уверен. Ну, вот и эти... далеко не спецназ, это же просто строевые части обычные.
Ну, без сомнения, что эти люди многие остались по краям дороги, несмотря на все, так сказать, конечно, усилия их вперед всех довести, но, конечно, все они не дошли. Но тем не менее, первые колонны, головы колонн появились ну, буквально где-то между 3 и 4 часов дня. То есть, когда только вот французы усилили свое давление, и когда от подался назад, когда австрийцы начали отступать в сторону Кастель-Сан-Джиованни, в этот момент на поле боя показался сам Суворов. Самое главное, что он сам лично показался. Там, где он, сразу появляется Марлен Дюк. Кстати, интересно, Клаузевиц написал, ну, Клаузевиц прекрасно, как вы понимаете, великолепный теоретик, он сказал, что Отт держался из страха перед Суворовым. То есть, не то, что он там противоречил, он страха перед Суворовым, потому что боялся, что с него спросят, так сказать, за его, так сказать, недостаточно активную оборону. В общем, короче говоря, австрийцы выдержали до подхода Суворова, и Суворов прекрасно понимал, что да, у него части все еще на марше, но надо срочно, немедленно вступить в бой. И что он сделал? Он сразу бросил вот сюда, против правого фланга французов, он бросил своего племянника Андрея Ивановича Горчакова с казаками Молчанова и Смердникова, два полка казаков сюда, и тотчас же на правый фланг поскакал сам вместе с двумя казачьими полками. То есть, у Суворова было 2000 казаков, здесь вот 4 полка, каждый примерно по 500 человек. Вот эти сразу 2000 казаков прибыли на поле сражения в качестве головы колонн и бросились в атаку на французов. Багратион подошел к Суворову, среди первых, так сказать, колонн подошел Багратион, но это известная его фраза, что Багратион в полголоса посоветовал по времени с нападением, потому что у него в ротах нет и по 40 человек, на что Суворов также в полголоса сказал: а у Макдональда и 20 нет, с Богом атакует, так сказать, так. И он в определенной степени прав, потому что с той стороны тоже войска подходили и тоже несли, так сказать, маршевые потери. Что касается казаков, они бросились в атаку, и первый, кто им попался на пути, это были поляки Домбровского. Это, понимаете, как-то вот судьба свела. Только что вот в 1794-95 году происходили события в Польше, и вот буквально через несколько лет русские и поляки сошлись, но... На берегах реки Тидоны в Италии за много-много сотен километров. Говорят, что казаки бросились на поляков с криком «Прага! Прага!», чтобы напомнить полякам о том, как русская армия когда-то штурмовала Прагу. Вот.
Имеется в виду та Прага, которая под Варшавой.
Да, да, Прага, предместье Варшавы, лежащая на восточном берегу Вислы. Вот. Ну, французы, тем не менее, продолжали разворачивать свои войска, и вот что об этом вспоминается.
А что получилось-то в итоге у Домбровского и у Багратиона?
Ну, во-первых, еще Багратион, пехота его еще не подошла, пока здесь просто Домбровский поставился в каре и отразил атаки казаков, конечно. Ведь была задача не то, что не опрокинуть казаками ряды пехоты, несколько батальонов пехоты, а остановить, ошеломить. Внезапность, быстрее атаковать и дальше разворачивать пехоту. И мы видим, пехота разворачивается, кстати, разворачивается на очень широком фронте. Вообще, вот что в этом сражении на Тидоне Требби, что очень своеобразно, это огромный широченный фронт. Вот сейчас, на данный момент, к концу дня, в русских войсках будет, ну, скажем так, до 30 тысяч человек, ну, скорее всего, меньше, скорее всего, из 30, там, 5 тысяч не подойдет, но фронт у них 5 километров, то есть это очень-очень широкий фронт для
да, серьезно.
Таких войск. Вот. и главные силы союзников шли через Кастель-Сан-Джиованни по шоссе плотной колонии, разворачивались, мы видим, вот разворачиваются австрийцы, в результате оказались на левом крыле, здесь Милас, а Багратион на правом крыле. Ну и вот, значит, из воспоминаний французов, эти русские хорошо сражаются, они бросаются в атаку с отвагой и песнями, они совсем не такие, как неаполитанцы, как сделали вывод некоторые французские офицеры. Союзники отбили деревню Сармата, и дальше стали подходить уже войска русские, гренадеры Багратиона, егеря Багратиона, и постепенно, постепенно войска Виктора и Руска начали отодвигать к реке Тидоны. Вот. Самое интересное, что Макдональд в этот момент не мог присутствовать на поле боя. Он лежал в Пьяченце, мучаясь от своих, так сказать, ран, и он написал в своих мемуарах. Даже сейчас, 25 лет после этих событий, он писал 25, ну, в 1824 году, я убежден, что успех был бы нашим, если бы не колебания со стороны Моро. Вот, я ничего не знал, пока мы оставались отделенными. Он вот лежал там и переживал по поводу того, что не может находиться на поле сражения. Вот. Значит, когда он узнал о том, что сюда подходят уже главные войска Свора, что Макдональд писал, было бы разумным начать отступление и таким образом избежать риска дать битву, когда шансы были так против нас. Но если я отступлю, а итальянская армия Моро пришла бы через горы в ожидании встречи с неаполитанской армией, тогда она была бы наверняка разбита. Я бы не мог дать никаких оправданий, если бы не стал драться, и в этом меня бы обвинили в измене. То есть Макдональд, узнав о том, что сюда прибывают войска Суворова, он понимает, что, вероятно, было бы осторожнее отступить, потому что общая численность, давайте, вот общая численность потенциально, сколько могли вести в бой с той и с другой стороны. Со стороны французской, я это знаю, ну, достаточно точно на основании боевых расписаний, тех, которые хранятся в архиве, и в общей сложности все, если войска собрать, которые у Макдональда могли быть, это 32 тысячи человек, это все войска вообще, все, которые собрать, которые там вот идут. Со стороны русской здесь вот такая ситуация, мы знаем очень точно численность русской пехоты, 16 тысяч с лишним человек, знаем достаточно хорошо численность казаков, в общем, всего численность русских 18 тысяч, но мы не очень точно знаем численность австрийцев, есть буквально два разных документа австрийские, которые друг другу противоречат, согласно одному 14 тысяч небольшим, согласно другому около 20 тысяч. Поэтому вот можно варьировать численность союзной русско-австрийской армии от 31 где-то тысяч человек, плюс без артиллеристов, то есть примерно либо равное, либо немножко превосходящее по численности французов. Вот. Вторая цифра, она, возможно, более точная, потому что она дается вот этим вот начальникам штаба русско-австрийской армии Шастеля. Но на данный момент пока к исходу дня 17 июня, вот здесь вот вечером в районе Сан-Джиованни и Сармата, здесь разворачивается порядка, очевидно, 25 тысяч русских солдат, у французов, вероятно, где-то порядка 16 тысяч человек. И вот какие результаты боя, это 17 июня, вот в архиве я нашел ряд интересных документов, которые еще пока никто не вводил в научный оборот. Это письмо вечером 17 июня Макдональд, он пишет Оливье и Монришару, двум своим командирам дивизии, которые там на подходе, он пишет: «Позиции, которые я предписал занять генералам Сальму, Виктору, Русско и Домбровскому», то есть в начале боя у него была Сальм, это бригада, Виктор, Русско и Домбровский, «были заняты, кажется, мы даже перешли Тидоны.
Ну, он лежит в Пьяченце. Да, правильно, он же не мог видеть всего этого.
Он лежит на расстоянии где-то там 10 километров Пьяченце. Кажется, мы даже перешли Тидоны, но не знаю, по какой фатальной случайности войска откатились назад, и более того, было бегство. Вот, кстати, он признает, вот тот момент, когда Суворов прибыл со своими войсками, когда Багратион атаковал, это очень интересно, потому что это написал не какой-то там русский ура, патриотический историк, это написал Макдональд вечером 17 июня, и написал он тоже никуда-то не для газеты, он написал Оливье и Монришару, которые идут вот там. «Не имея возможности ни двигаться, ни сесть на коня, я передал командование генералу Виктору. Сейчас 10:30 вечера, у меня от него нет новостей. Те известия, которые я пишу вам, мне привез полковник штаба Лакруа, которого я послал на гром канонады, который я слышал и за беспокойство, которое я испытывал. Я очень надеюсь на вас. Мы не должны терять ни минуты. Уверен, что нас завтра атакуют со всей силой. Сомневаюсь, что неприятель имел сегодня больше сил, чем мы. Кстати, интересно. Сомневаюсь, что неприятель имел сегодня больше сил, чем мы. То есть, Макдональд, ну, во-первых, у него нет точных сведений, но он знает, что, по крайней мере, в начале боя точно у союзной армии было меньше, чем начало у него. И дальше он пишет Виктору, командиру дивизии. «С большим неудовольствием, гражданин генерал, я узнал о беспорядке, который произошел в рядах дивизии во время отступления. При этом я сомневаюсь, что неприятель имел численное преимущество над нами. Нужно все восстановить. Я послал приказ Оливье Монришару тотчас же идти вперед, чтобы как можно скорее войти в боевую линию. Соберите все ваши части, разместите их на удобных позициях, сформируйте батальоны гренадеров каждой дивизии, пусть они решительно встретят атаку, которую неприятель, как я полагаю, начнет завтра. И прежде всего запретите переходить Требию. Именно здесь армия должна построиться, чтобы встретить врага. Вы должны понимать всю важность успеха или поражения. В первом случае мы соединимся с Моро и отвоюем Италию. Во втором все потеряем, если навсегда, то надолго. Не имея возможности сесть на коня, я постараюсь присоединиться к вам, как смогу. Начальник штаба направится к вам, чтобы помочь навести порядок в делах». То есть французы отброшены за Тидоны. Вот во второй половине дня, когда подошел Багратион и Своров, французы отброшены за Тидоны, и теперь они оказались на берегу реки Требия. Итак, давайте посмотрим, как выглядит река Требия на картинке, да? Вот видите ее плоские берега, в общем-то, открытая достаточно ложа реки. Вот, но, как видно из этой схемы, приказ Макдональда не был выполнен. Не по непонятной причине войска Домбровского остались на другой стороне Требии. Виктория Русская сейчас пока еще стоит на правом берегу, они отошли за реку Требия, но почему-то Домбровский за реку Требия не отошел. Также на левом берегу остался, опять-таки, тоже по непонятной причине, генерал Сальм со своей бригадой. Но совершенно здесь видно, что Макдональд просто не контролирует ситуацию. Он из-за ранения своего не смог 17 июня присутствовать на поле боя и не смог проконтролировать выполнение всех своих приказов. То есть французская армия, по идее, она должна была отойти вся за реку Требию и 18 июня ни в коем случае не атаковать. Вот задача, нужно дождаться подхода дивизии Оливье Монришара и еще резервной дивизии Ватрена. То есть на поле боя еще трех дивизий нет, причем самых лучших. Самая лучшая была дивизия Оливье у Макдональда. Так вот, значит, что касается Своров. Своров же поставил перед собой, я бы сказал, амбициозную задачу вместе с Шастлером разгромить французскую армию, причем выдвигаться против французов почти так, как будто выдвигаются на их преследование. То есть войска должны были идти тремя колоннами. Правофланговая колонна – это части генерала Багратиона, и это самые, так сказать, можно сказать, лучшие ударные войска. Здесь два батальона егерского полка Багратиона. До недавнего времени это был 7-й егерский, потом станет 6-м егерским, егерский полк Багратиона, 4 гренадерских батальона, 2 казачьих полка, задача перейти через реку Тидоны, двигаться дальше на деревню Казалиджу и затем атаковать противостоящие войска, отбросить французов за Требию и двигаться дальше, продвигаться вперед. Значит, вместе с Багратионом его поддерживают части генерала Павла Швейковского, которые также идут за Багратионом. Вторая колонна – это русская дивизия генерала Ферстера, состоящая из 7 батальонов, а также подкрепленная казаками Молчанова и австрийскими драгунами Левенера. Да, кстати, и Багратион тоже подкреплен австрийскими драгунами. Обратите внимание, что здесь части Багратиона, части Ферстера, части Швейковского будут подкреплены обязательно австрийской кавалерией. У русских только казаки. Ну и, наконец, третья колонна.
У австрийцев была очень хорошая кавалерия.
У австрийцев великолепная кавалерия. Австрийские драгуны – это действительно великолепно. Австрийские кирасиры – это великолепно. Но здесь кирасиры не было, здесь были только драгуны и гусары. И, наконец, третья колонна – это австрийская колонна Отто, тот, который сражался 17 числа. Это 7 батальонов, 6 егерских рот, 6 эскадронов, и зато казаки тоже, один казачий полк предан Отто. И, наконец, дивизия Фрёлиха, австрийская дивизия Фрёлиха, которая следует за Отто. Итак, три мощные, так сказать, направления Это, с одной стороны, Багратион на правом фланге, Фёрстер в центре, и слева австрийцы под общим командованием Миласа. Вот три мощные колонны. Еще раз подчеркиваю, это не колонны, когда мы говорим о колоннах, это не значит, что колонны к атаке. Это колонны, которые двигаются. Они просто идут.
Колонны движения, а не колонны атаки, колонны, да.
А дальше они должны разворачиваться. Причем Суворов поставил такую задачу – разворачиваться быстро. Вот он, этот приказ, который был отдан накануне боя 18 июня. Линии выстраиваются быстро. Для построения боевой порядок идут многими колоннами. Кавалерия атакует в двух линиях в шахматном порядке, оставляя интервал на эскадрон. То есть, вот у нас идут два эскадрона, между ними пространство, равное фронту эскадрона, и вторая линия, чтобы имела возможность, в случае, эти эскадроны будут отброшены, пройти сквозь. Значит, не употреблять команды «стой» – это не на учении, а в сражении. Атака, руби, кали, ура, барабаны, музыка. То есть, разворачиваться без педантизма. Главное, чтобы двигаться этими тремя колоннами, быстро, когда столкнуться с врагом, развернуться, теснить его, отбросить за тревью, дальше преследовать и полностью разгромить. Вот такая вот, такая вот задача. Значит, еще раз подчеркиваю, что, значит, вот если вот точно-точно число русской пехоты 16 219, 2000 казаков, австрийцев, значит, 9851 пехоты, 4586 кавалерии. Ну, это можно все как бы, вот эти цифры, понять, что это абсолютно, так сказать, символически, потому что мы можем судить только очень ориентировочно.
Значит, вот если... некие рамочные ограничения.
Да, это некое рамочное ограничение. Значит, смотрите, вот если все это сложить, получается 32656 без артиллеристов. Ну, во-первых, мы не знаем точно, сколько артиллеристов, ну, в районе 1000 где-то, очевидно, да? Значит, где-то порядка 33656. Но дело в том, что у нас, во-первых, есть совершенно другое число, которое дает нам Шастрель, которое больше, чуть не на 6000 человек. А во-вторых, мы знаем, что они уже понесли потери в бою 17 числа, и причем немалые потери.
Ну, кстати, да, они там что, впустую пострелялись?
Ну, там уже где-то 1500-то точно оставили убитыми раненые, и плюс еще, а вот сколько оставили по дороге, это вообще, потому что по дороге, я думаю, оставили еще несколько тысяч. То есть, реально, вот утром 18 июня, ну, я думаю, что если там 28 тысяч человек было в русской армии, союзно, потому что пополам, примерно пополам русских и австрийцев, если было 1028, это уже было, наверное, бы хорошо.
Не, ну, по крайней мере, хоть на что-то опираться можно, потому что когда читаешь, какие-то даются цифры, вот я сколько не читал, все время там тебе дают 36 тысяч, 38 тысяч, думаешь, блин, уж такого же не бывает, чтобы было настолько ровно, откуда просто, почему?
Ну, вот здесь, я думаю, что так, на начало, вероятно, ну, вот можно сказать, как оценить примерно, грубо, оценочно, 1028, я говорю, реально, то, что было реально. Ну, вот, и так, со стороны русских, на самое начало, на утро, скажем так, не на начало боя, а на утро, 18 июня, я думаю, что реально будет цифра 28 тысяч человек. У французов, вот, вместе с Оливье Монришаром будет 27, но дело в том, что ни Оливье, ни Монришар пока еще нет на поле боя, они еще только там, то есть у них на утро 18 числа, ну, дай бог, 16-17 тысяч есть.
Ну, то есть, с нашей стороны серьезно превосходство?
На утро, но если бой не начался. Дело в том, что предписали, чтобы атаковать рано утром, но дело в том, что реально удалось только в 10 часов поднять вообще войска утра. Потому что после того форсированного марша, после боя 17 числа, люди были совершенно, ну просто совсем никакие. И пришлось дать время войскам прийти в себя. И, в общем, в результате, после того, как, так сказать, войска подняли, они смогли реально только начать свое выдвижение. Ну, реально только где-то около полудня войска двинулись через реку Титунин. То есть, в результате бой начался не рано утром, а только около полудня начали выдвигаться. Причем в 14, потом они сделали остановку на подходе, так сказать, к Казалиджу, и только в 14 часов снова продолжили движение. То есть боя еще пока нет. К этому времени Оливье Монришар уже близко, они уже подходят. То есть, я еще раз подчеркиваю, здесь видите, все в динамике постоянно. То есть, это, так сказать, где-то увеличивается, где-то уменьшается и так далее. Вот. И...
Еще, конечно, я на себя так посмотрев. В том снаряжении прикинул, меня вот 2 дня гнали по 40 километров,
да.
А потом в 10 утра я встал, то я какое воевать, я ходить-то не смогу после этого.
Ну, в общем, примерно так и было. Но все-таки, видите, в 12 часов войска двинулись, а уже в 14 часов снова они пошли вперед. Еще раз прощу, только русские войска, а австрийцы еще пока вообще не очухались, так сказать. Они все-таки слишком устали от этого боя. То есть бой 18 июня, он начинается не с утра, он начинается днем, в середине дня только начинается этот бой. Что было достаточно выгодно для Макдональда, потому что ему шли на помощь дивизии Оливье Монришара. Вот. Ну и в результате первым, кто попался под удар, был опять Пайки Домбровско. Опять, так сказать, нанесли мощный удар, причем один из польских батальонов попытался обойти, но он был, наоборот, попал под удар, был вдребезги разгромлен, и здесь атакой русской пехоты и австрийских драгун Карачая был разгромлен один из польских батальонов, 230 человек попали в плен. Домбровский стал отступать под давлением войск Багратиона, но здесь на помощь подошли дивизии Виктория и Русская. Их решили срочно, вот интересное решение, не Домбровскому быстрее уйти за Требью, а полковник штаба Гатрен, это опять-таки, это не решение полководца, полководцу сказано стоять за Требью. Но в это время полковник штаба Гатрен прибыл и сюда решил, что этим дивизиям надо подкрепить Домбровского. И Виктор и Русская переходят через Требью и идут в атаку. Вот такая вот...
Несколько неожиданно, прямо скажем.
Да, это несколько неожиданно, и главное, не очень понятно, какая выгода от этого всего. Я говорю, что бой, вот такое ощущение, что с французской стороны бой идет неуправляем. Да, кстати, о размерах поля боя, вот это очень важно нам понимать. Значит, расстояние отсюда до вот это 10 километров.
Ого!
Это огромное поле боя, гигантское поле боя.
При том, что там людей-то, ну...
Да людей чуть-чуть. Немного, людей относительно немного, я еще раз говорю, реально, с русской стороны 28, с подходом Оливье Монришара 27, вот примерно вот такие, вот такая численность. А, это корпус, вот по масштабу наполеонской эпохи такой корпус, а размеры поля сражения по площади, как Бородинское поле.
Вот, только хотел сказать, это если брать уставы времен Второй мировой войны, это то, на чем должна обороняться стрелковая дивизия целая, причем со скорострельным оружием, естественно, но все равно это получается, если 28 тысяч на 10 километров, ну, это же там, их вообще потерять там можно.
Ну, в общем, да. Честно говоря, вообще сложно понять, как можно было этим управлять, потому что у меня такое ощущение, что бой толком не управлялся ни с той, ни с другой стороны, потому что, я еще раз подчеркиваю, местность плоская, но очень пересечённая. Знаете, очень легко управлять войсками, когда холмы, да, вы стоите, полковой стоит на холме, местность открытая, и все видно далеко. Вот, например, на поле боя при Аустерлице, когда вы стоите на том месте, где стоял Наполеон, это потрясающе, вы поле больше 100 квадратных километров, вы видите 2/3 этого поля. Вы видите вообще все практически, так сказать, так? Здесь вы не видите ничего, просто абсолютно. То есть кругом виноградники, фермы.
Просто визуально не оценить, что конкретно происходит сейчас на левом фланге, если находишься на правом. Вот так.
Да, если даже в центре.
Да и какие, господи, плоская местность, там горизонт начнется уже вот конкретно, наверное, через сколько там километров, я уж не помню. Но все равно мы.
Да здесь вообще вы не сможете из-за виноградников, из-за перелесков. Там,
плюс это же дым начинает подниматься от выстрела.
А, и дым. Ну, дым, само собой. Да. Кстати, по поводу артиллерии. Значит, ни в одном, ну, скажем так, боевом расписании нет полностью артиллерии с той и с другой стороны, но по отдельным боевым можно составляя примерно оценить. Со стороны союзников было около сотни, чуть больше сотни орудий. Со стороны французов гораздо более слабже артиллерия, 40 с лишним, в лучшем случае, так сказать. Так, превосходство артиллерии огромное на стороне союзников. Вот. Ну и вот дальше, когда Виктория и Русская пошли в атаку, здесь у нас есть свидетельство такого знаменитого, ну, скажем, участника боя, которого звали Яков Михайлович Старков. Его мемуары будут постоянно везде, их постоянно. Дело в том, что у нас очень мало свидетельств этой, очень мало мемуаров, очень мало дневников. У нас с русской стороны, вот, например, Яков Старков, который писал свои мемуары.
Ну, через много лет, я полагаю.
В конце 40-х годов.
Ого.
Вот. Значит, он был, он простой солдат, выслужился до офицера так сказать, вот он вступил в армию в 90-м году, потом стал офицером, позже уже, так сказать, так, вот он, значит, пишет мемуары, ну, и когда он писал мемуары, он уже чувствуется не очень, так сказать, все хорошо знал, вот, вспоминал, у него столько анахронизмов, что просто, как бы, понятно, но, тем не менее, есть некоторые моменты, которые запомнились ему, очевидно, неплохо, ну, какие-то вот образы, и вот он пишет: под прикрытием сильной адской пальбы своих батарей французская колонна перешла через реку Требью и, опрокидывая все преграды, прямо ударила в середину нашей линии и прорвала наш фронт. Он имеет в виду вот как раз русская «Виктор». Наши невольно пятились назад. Безбожники гордо, пышно шли вперед с игрой музыки, с боем барабанным и с громким криком «Вив Републик!» Ну, я читаю все с акцентом русским, потому что он не писал «Вив Републик», он писал «Вив Републик! Вив Либерте и Галите! Вив, вив, аванс!» Передний фронт этой колонны, рассыпанные по бокам его цепь стрелков и пушки, сеяли смерть в наших рядах. Казалось, они уже торжествовали победу над нами. Вот таким образом описывает Старков, так сказать, эту атаку русская и Виктора. Вот.
Безбожники.
Безбожники, да. Вот. Ну и дальше, а дальше знаменитый эпизод, который вошел во все книжки. Я помню его с детства, что когда наши побежали войска, то Своров, увидев это, он поскакал на коне и сказал: «Заманивай, заманивай, заманивай, ребята». А потом, когда они отбежали, он вдруг повернулся и, закричав вперед, в штыки, ура! И вы знаете, здесь, в этой ситуации, я думаю, что не совсем. Это не совсем фантазия. Почему? Потому что вот очень многие офицеры того времени говорили, что в случае, если ваши войска опрокинут, ни в коем случае не пытаться собрать их под огнем неприятеля. Ни в коем случае не пытаться остановить. Стойте, стойте, это будет абсурдно. Лучше нужно скакать с ними, куда они убегут, когда они из зоны действия ружейного огня выйдут, вот там их уже собрать и повести в атаку. Так что если…
Не можешь остановить, возглавь, понятно.
Так что вот, как ни странно, несмотря на то, что у Старкова этого масса анахронизмов, но мне кажется, что этот эпизод, он похож на правду. И если Своров действительно прискакал к опрокинутым частям Багратиона или Швейковского, он вполне мог сделать это, то есть он мог эту бегущую группу, так сказать, можно сказать, возглавить для того, чтобы потом в какой-то определенный момент остановиться и повести их в атаку. Ну, вот как пишет Старков: «Вперед, ступай в штыки, ура!» – крикнул Александр Васильевич, и все наши кинулись вперед, и он, отец наш, был впереди всех. Из запасу принеслись казаки из резерва. И три батальона гренадеров и егерей русских. Французы были смяты, колоты штыками и копьями без милости. Куча тел их навалены, ну и так далее. Вот, но дальше интересно следует. Знаете, что дальше? Слышал это и следующее от образованных господ офицеров и в 1805 году от князя Петра Ивановича Багратиона.
О, как!
Вот так. То есть, этот эпизод…
Он не видел сам.
Он сам не видел, он слышал от образованных офицеров. Поэтому верить в него или не верить, я думаю, что, ну, в принципе, я говорю, что он похож на правду.
Просто что ж, он, будучи солдатом, мог из Ленина это видеть? Да, ничего
он так не мог. Так он и вообще не здесь был.
Ну, даже если бы он, допустим, здесь был, и потом через 40 лет вспоминая, чтобы он мог вспомнить, что конкретно он видел, находясь в линии.
А мог видеть, как безбожники гордые
пышно. Вот это могут, это да. Без гордых безбожников пышных мог.
Пышно наступает. Вот. Но в конечном итоге Виктор и Русская были отброшены за Требью, и бой развивался еще вот здесь, вот в районе Граняна, где Фёрстеру удалось опрокинуть Виктора. В результате Русская и Виктор отошли. Но вот в этот момент, когда Русская и Виктор были отброшены за Требью, в это время, наконец, с французом подошли Оливье и Монришар. Теперь численность войск сравнялась примерно. После подхода Оливье и Монришара французу еще не подошла только одна дивизия Ватрена. То есть, вот ко второй половине дня 18 июня силы сравнялись. Вот. Бой стал, наконец, разгораться на северном фланге, где вступила в дело дивизия Отто. Она вступила в бой только, внимание, только к 6 часам вечера. То есть австрийцы, в общем-то, весь день не могли прийти в себя после марша. То есть если здесь, в районе Казалиджа, с дивизией Домбровского бой еще и начался где-то около 3 часов дня, то на русском северном фланге только, очевидно, к 6 часам вечера. Вот. И вот что интересно, часто очень описывая действия Отто, говорят о том, что вот очень плохой человек, и он свору весь маневр сорвал, потому что он Фрёлиха не прислал, согласно диспозиции, как предполагалось. Фёрстер Багратион наступает, Багратион выдвигается вперед, вот, от движется вдоль шоссе, а потом Фрёлиха выдвигает сюда за правый фланг, и вместе они опрокидывают французов по. Вот. Но дело в том, что, видите ли, против Отто оказались дивизии Монришара, Оливье и бригада Сальма, всего 13 тысяч человек, и здесь порядка 14 тысяч человек у французов, а у Отто, как мы знаем, было 6,5-7 тысяч.
Это громадное превосходство у врага.
С учетом потерь, которые он понес в бою 17-го, я думаю, что у Отто, может, 5,5 тысяч было, вот, и вряд ли он мог против Оливье Монришара и Сальма устоять, поэтому вполне понятно, что Фрёлиха он удержал с собой. И Фрёлих не пришел на помощь. Я даже видел в одной из, да не в одной, в нескольких, так сказать, работах, говорится, Фрёлиха оценивают как вообще человек, который сорвал вообще весь день, все сражение было сорвано из-за тупости Миласа, который удержал Фрёлиха. Ну, мне кажется, не очень тупой Милас, потому что, еще раз подчеркиваю, у французов на правом фланге против австрийцев было 13 тысяч, против русских было 14 тысяч. Вот примерно такое, так сказать, соотношение сил.
Так-то, если бы Фрёлиха отпустили куда положено, вот мог бы вообще не пережить, так сказать, его дивизии.
Да, просто его раздавили, потому что французы было бы против него...
Больше, чем в два раза.
Больше, чем двукратное превосходство. Вот тогда бы...
Свернули фланг.
Свернули просто бы фланг, и все. Поэтому то, что он не отпустил Фрёлиха, ну, вполне понятно. И бой в результате затих. К вечеру, к позднему вечеру затих вдоль линии Требби. Причем даже в некоторых местах французы были на этом берегу, в некоторых местах на том берегу. То есть, в общем, совершенно бой, еще раз подчеркиваю, на фронте в 10 километров неуправляемый бой. И, в общем-то, нету ясности ни со стороны французов, ни русских, нет ясности, как... Что хотят, в общем-то, здесь сделать? Потому что, ну, со стороны Макдональда вообще нет никакого управления. Каждая дивизия действует на свой страх и риск. Вот. Но самое, может быть, удивительное произошло ночью. Значит, ну, со стороны русских, вот отсюда, сам Розенберг, который командовал всем русским корпусом, он, почему-то, возглавил ночную атаку на деревню Сеттима. Ночью, вот описывает капитан Грязев, значит, прошли они эту деревню Сеттима, атаковали внезапно, так сказать, и перерезали там несколько десятков человек вот в этой деревне Сеттима. Почему Розенберг возглавил ночную атаку, что она, какую важность играла, непонятно. Самое интересное, что французы вообще, они даже, так сказать, нигде не отмечают, то есть, очевидно, это было не очень большое мероприятие, но самое чудное случилось вот здесь, в районе Мамага. Это было где-то в 21:30, когда уже темно, так сказать, стало, так, французским унтер-офицерам почудилось, что здесь шум на дороге, и они решили, знаете, что это такое? Моро подошел с тыла.
О, как!
И они вперед, ребята, и бросилось несколько сот пехотинцев, вместе с унтер-офицерами, без офицеров, бросились вперед на Мамагу. Австрийцы это увидели, тоже бросились навстречу. И здесь в русле реки Требби где-то в 10 часов вечера началась какая-то резня, совершенно безалаберная, в темноте, между австрийскими и французскими солдатами. Причем Милас прискакал сюда с криком «Кавалерия, фау!» Вперед кавалерия, так сказать, так, и бросился еще сюда с кавалерией. Причем в результате вот где-то пара тысяч человек трезалось в реке Требби порядка где-то часа.
Бардак какой!
А потом разошлись в разные стороны. Поняли, что это какой-то полный абсурд совершенно. Причем с французской стороны это унтер-офицеры, без офицеров.
Очень инициативные.
Очень инициативные, да. Французские солдаты очень инициативные. То есть, это вот ночная схватка, причем совершенно непонятная, почему она была... Ну, вот она затихла, и все заснули. Вот. То есть, бой 18 июня закончился вот таким вот образом.
Прям ощущаю, что обстановка крайне нервная.
Очень нервная обстановка. Ну вот, к 19 июня теперь уже все войска французские собрались, вот уже теперь все части, учитывая и подошедшего, так сказать, Маришара, Оливье и Ватрена, но они же уже понесли потери, они уже, так сказать, все. Я думаю, что реально, где-то, наверное, около 30 тысяч, так немножко. И у русских тоже, со всеми потерями, вычетами и так далее, тоже где-то порядка 30 тысяч. То есть, все эти рассказы о каком-то подавляющем принципе, здесь был бой примерно равных численности, но, внимание, с большим превосходством в артиллерии. Артиллерии тут было 100%, превосходство было более чем двойное по артиллерии. Вот. И я еще раз подчеркиваю, бой на огромном фронте. Но 19 июня на это Макдональд отдал приказ наступать. Вот. Но опять-таки наступление началось не рано утром, потому что все опять-таки были усталые, да еще после ночного боя, после ночных приключений. Бой начался не рано. И вот опять теперь мы пойдем на день 19 числа. Теперь французы наступают уже с правого берега Требби в шести колоннах, то есть мы видим вот расположение французских дивизий, и началось опять-таки с Домбровского. Вот как ни странно, опять Домбровского и маленькой его бригаде снова досталось, но решил Макдональд на этот раз еще больше расширить поле боя. Домбровский пошел через такую деревню Невиана и Ривальта, чтобы атаковать с фланга русских. И в результате поле сражения, внимание, расширилось до 14 километров протяженность поля сражения.
Это вообще что-то уже невозможное.
14 километров от Пуглия до Ривальты примерно 14 километров. То есть, еще раз подчеркиваю, менее 30 тысяч с другой стороны. Вот и это на 14 километров. То есть плотность совсем уже стала совершенно, так сказать, ничтожной.
То есть, получается, на такой гигантской дистанции где-то кто-то ходит и стреляет.
Ну да. Вот, а отдельные отряды, которые я вообще не представляю, как можно было управлять в данном случае.
Да никак, у них оперативного управления быть не могло, потому что при такой дистанции между подразделениями оперативная связь утрачивается начисто. Тут рации уже нужны.
Да не только рации, нужно еще откуда-то все это видеть, понимаете? Одно дело передавать приказы, а другое дело знать, что передать, потому что ничего вообще
не... Не, я понимаю, что там, если идет толковый офицер вместе с каждым подразделением, он в некий штаб радируют, где мы сейчас конкретно находимся и что происходит, тогда можно на общей оперативной карте составить некую хоть более-менее понятное представление о том, что, где и кто. А так-то как вообще, что это? Тут даже если этих самых голубей посылать, ты никогда не узнаешь ничего.
Вот смотрите, 18 июня Суворов поднялся на колокольню Сармата. Он 18 июня утром он оценил ситуацию, смотря с колокольни Сармата. По всем воспоминаниям, на колокольне 19-го он не был, так что он контролировал ситуацию примерно вот здесь, в районе правого фланга, вот в районе, где здесь Шуйковский, Багратион, он находился здесь. Я думаю, что то, что происходило на левом фланге, он точно не мог контролировать, а Макдональд и того, ему того сложнее, он все-таки так и остался почти что недвижимым. Он был на поле сражения, но он не передвигался на коне. Он где-то находился более-менее в центре позиции, получал рапорты от адъютантов, в общем, очень сложно.
Так вот, тем более, какой там будет лаг по времени, если адъютант проскачет 7 километров в одну сторону с фланга до центра и 7 в другую?
Ну, очень просто мы считаем. Значит, скорость нормального коня, хорошего коня, 50 километров галоп, вот, 50 километров в час. Вот, значит, если вам нужно проскакать 7 километров туда, 7 километров обратно, нужно проскакать 14 километров, но... Дело в том, что там будут и дороги, и неясность, там, считайте, 20 километров. Кроме того, вы не сможете скакать все время в галоп,
это нет, конечно, не мыслимо.
Вы загоните вашего коня, вам придется
сказать, рысь, галоп,
и так далее. Значит, 20 километров, соответственно, в лучшем случае, где-то, я не знаю, если за полчаса даже нет, это час вам потребуется, наверное.
Не, даже если вот при идеальных условиях полчаса он обернется, за эти полчаса может произойти все что угодно, без абсолютно. То есть ситуация, там убьют командира, там что взорвется какой-нибудь пороховой ящик, внезапная атака.
Да. Тем не менее, накануне дня 19-го Макдональд отдал приказ, вот смотрите, что он пишет. я решил перейти в наступление независимо от численного превосходства противника. У меня были прекрасные войска, и французский характер лучше всего подходит для атаки, чем обороны. И армия стремилась атаковать. То есть 19 числа французы получили приказ атаковать. И, как я уже сказал, утром вся армия перешла в наступление, начиная от правого фланга до левого фланга, но растянулась теперь уже на 14 километров. И Домбровский, перейдя Треби у Ревальты, внезапно атаковал русские войска.
А этот маневр назад к Невиану был связан с тем, чтобы его видно не было, этого маневра, судя по всему?
Ну, конечно, да, чтобы, во-первых, было, не было видно, во-вторых, здесь просто дорога есть какая-то. Да, кстати, должен сказать, что вот здесь местность плоская, а здесь уже начинаются холмы, здесь уже начинается пересеченное очень место, и здесь все зависит от расположения дорог, потому что так вы просто не пройдете. Здесь вот уже, здесь уже совсем пересеченная местность. Вот. И внезапное, так сказать, появление Домбровского, оно сначала вызвало определенное смущение здесь, но туда срочно был переброшен Багратион. Багратион ударил в штыки на колонну Домбровского, с обеих флангов бросились казаки Грекова и Позднеева, плюс драгуны Лобковица. И нужно сказать, что здесь вот войска Домбровского были, ну, можно сказать, почти полностью разгромлены. Легион, польский легион понес в конечном итоге за 3 дня боев огромные потери, и, в общем, примерно 2/3 состава он потерял за эти. Это был кровавый бой для польского легиона. Потеряли поляки здесь пушку и знамя. 400 пленных оставили в руках. То есть здесь польский легион был разгромлен. Кстати, здесь вот, очевидно, здесь был поручик 7-го егерского полка, точнее, ну, полка Багратиона, еще раз подчеркиваю, этот номер, в этот момент уже номеров не было, это был полк Багратиона, значит, Григорий Карпович Антонев. Он бросился во вражеский строй, схватил знамя, вот, но он получил ранение, правую руку у него был разбит локоть, вот, тогда он одной рукой выхватывал это знамя, получил несколько ударов штыков, но все равно держался за это знамя. Тут подскочили его егеря, знамя отбили. Он был, так сказать, тяжелейшим образом ранен, но, как не видно, он выжил, получил от Павла потом, так сказать, награду, получил награду и пенсию, так сказать, на всю жизнь. Но он, так сказать, естественно, был искалечен, понес, так сказать, получил тяжелейшую рану. Вот, значит, ну, а, как я сказал, дивизия Домбровского была, ну, уже не дивизия, это маленькая бригада, она была совсем разбита, и вот в этот момент как раз появился Виктор и Русская, они опять переходят через Требию, и поскольку Багратион был в стороне, они обрушились на Швейковского и стали, в общем-то, его теснить, дай бог, и так стали теснить, что здесь происходит другой эпизод, который часто повторяют. Своров находился здесь недалеко от Казалиджа, к нему прискакал Розенберг и сказал о том, что ситуация катастрофична, нужно отступать. И вот тогда Своров, вот этот, привожу этот диалог, значит, ваше высокопревосходительство, Андрей Григорьевич, поднимите этот камень, вот этот, что, рядом с которым я лежу. Розенберг молчал. Не можете? А, ну так стало так же, не можно, чтобы, помилуй бог, и русские отступили. Ступайте, помилуй бог, ступайте, держитесь крепко, бейте, гоните. А иначе, помилуй бог, вам будет худо, мы русские. Вот этот, так сказать, эпизод, который произошел здесь в Казалиджи. А дальше к нему подъехал Багратион. А, что, Петр, как? Худо ваше сельство, сказал Багратион. Силы убыли, ружья худо стреляют, неприятель силен. Это, кстати, по поводу, помните, ружья, о том, что после 50 выстрелов ружье совсем, так сказать, худо к использованию, потому что оно все забивается нагаром. Вот, помилуй бог, это нехорошо, князь Петр, лошадь, сказал, Своров сел, понесся к линии, вот, и дальше пишет Старко. Солдаты увидали отца нашего, Александра Васильевича, и оживились, натиск на французов пошел сильнее, ей-богу, сделалось чудо, беглый огонь наш усилился, ружья стали стрелять, люди от усталости, едва переводившие дух, оживились, все воскресло, облеклось в новую силу. Александр Васильевич велел ударить барабанный сбор, и в одно мгновение ратники неслись из рассеянной линии в совокупность. Вот здесь сразу фраза. Вот, да, конечно, эпизод, в общем, тоже, мне кажется, вполне разумный, правдоподобный. Появление Сворова, так сказать.
Единственное, что мне это очень сразу напомнило известный анекдот про Василия Ивановича и Петьку. Петька, ты чего не стреляешь? Патроны кончились! Петька, ты что, не коммунист? И пулемет застрочил снова.
Ну, в общем, да, значит. Вот. Что я хотел бы здесь сказать? Значит, здесь, конечно, сплошные встречаются анахронизмы, потому что вот этот вот Старков, он постоянно говорит «ратники». Слово «ратник» в 1699 году такого слова категорически не было. Это позже слово, кстати, к ополченцам, например, слово «ратник», так сказать. Так? Вот. Дальше у него вся линия по воле его шибко бросилась вперед, французы сбиты с места, прокинуты штыками, кольями. Вот здесь точно кольев не было, так сказать.
Может, он уколами имел в виду?
Ну, вот, не знаю, вот, по крайней мере, так у него кольями. Вот так. Но я не сомневаюсь, что, без сомнения, харизма Сфорова играла огромную роль. Я, несомненно, так сказать, здесь шел отчаянный совершенно бой. Бой безалаберный между батальонами, которые с друг другом взаимодействия имели очень слабое. Суворов появлялся то там, и он своим, своей харизмой он помог сдержать этот натиск, и в конечном итоге этот натиск отбил. Вот. Но это единственное, что можно, наверное, сделать, какой вывод из того, что нам сообщает Старков. Вот. А в это время, пока остановили натиск Виктория Руска, значит, Монришар атаковал в центре на Сарделла, Оливье атаковал на Мамаго. И здесь, в общем, были отброшены и Фёрстер, и австрийцы начали отступать. И вот здесь вот сказалось превосходство австрийской кавалерии. Значит, Лихтенштейн вспоминает. «Общее бегство мешало нам продвигаться по шоссе». Вот он здесь выдвигается с кавалерии. Здесь общее бегство австрийцев. «И потому я направил свои войска вправо через виноградники, где мы столкнулись с некоторыми особенно неудобными препятствиями в виде серии канав, через которые солдаты должны были прыгать. Но они получили награду, когда достигли цели. Я выехал из виноградника во главе колонны кавалерии примерно в 800 шагов от Требии. Затем развернулся, атаковал с фланга и тыла врага, который преследовал нашу бегущую армию». То есть вот Оливье опрокинул здесь у Сан-Никола австрийцев, а Лихтенштейн со своей кавалерией удачно вышел с фланга и атаковал дивизию Оливье. Французы сразу прервали преследование и так далее. И одновременно австрийские гренадерские батальоны тоже вовремя были введены в бой. И тоже командир австрийского гренадера батальона лейтенант де Монфлери. Ну, тоже не очень австрийская фамилия.
Да уж, наверное.
Де Монфлери. Вот он вспоминает, что он должен был ударами шпаги прорваться через эти виноградники, потому что местность, еще раз подчеркиваю, совершенно не благоприятствовала развертыванию войск. В конечном итоге, благодаря австрийской кавалерии, благодаря австрийским гренадерам, дивизия Оливье была также отражена.
Ну, кстати говоря, товарищи, если кто-нибудь сомневается, что через эти кустарники трудно пробиваться, я вас уверяю, трудно. Не знаю, сможете ли вы побывать быстро в Италии, но Крым теперь наш, вы можете съездить и посмотреть, кто такое натуральный виноградник. Это ж как забор, живая изгородь, ну, фактически. То есть там эти вот шпалеры виноградных кустов, а виноградная древесина очень адски плотная, в Риме из нее делали специально центурионские витисы, эти палки, которыми лупили новобранцев, потому что она гибкая, ее руками сломать, ну, почти невозможно, если она выросла до нужного состояния. И это как живая изгородь, то есть, чтобы вот этот виноградник, когда вот Олег Валерьевич постоянно говорит, вот виноградники, 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 думаешь, господи, ну кусты, кусты, ее там потоптало, и все. Пойди, потопчи. Это очень серьезное препятствие.
Да, препятствие.
Хотя, казалось бы, ну в самом деле, куст и куст. Но через него и пройти тяжело, и сломать его невероятно трудно. Даже лошади.
Ну вот. Итак, отражена была дивизия Оливье, и в конечном итоге австрийцы перебросили силы против Ватрена и Сальма, которые, они, кстати, прошли вообще очень далеко, до самого Календаска дошли, их отбросили, и вот тут еще интересно, вот видите, на том берегу
изображено… Это если они прошли до Календаска, то у них вообще километров, наверное, уже 18.
Ну да, если от Календаска до Ревальты, да, тут же километр 18 получается, это, ну вообще, это настолько огромное поле сражения, представляете, 18 километров, это длина Петербурга от одного конца до другого, я имею в виду второй Петербург.
Да, так точно.
Примерно, вот. То есть это фронт, где, конечно, управление войсками очень сложно каким-то образом осуществить.
Там где-то какая-то канонада, видимо, слышна была с того конца поля.
Ну, она везде грохотала. Если со стороны союзников 100 пушек, со стороны французов там 45 пушек, то вообще все грохотало.
Я имею в виду впечатление у командующего от того, что происходит на правом фланге, наверное, были вот такие вот, что что-то бабахает.
Ну, в общем, да. Вот. Австрийцы сумели прислать небольшое подкрепление из-под Мантуи. Это был отряд под командой Кинский, который пришел с батареи 8-орудийной, который бил с того берега и поддерживал, так сказать, австрийские части. Но, в общем, это вот в этом все и ограничилось помощь от Мантуи. Дело в том, что у Мантуи находились австрийские войска в количестве 30 тысяч человек почти.
Ну, там серьезный корпус.
Вот. И, ну, точнее, еще тогда не 30 тысяч, тогда чуть меньше, 25-30 тысяч они станут потом. 25 тысяч. Это под командованием генерала Края. И вы знаете, вообще-то он мог помочь не только там вот одним батальоном и батареей, он мог помочь просто очень серьезно, потому что в Мантуе, мы об этом сейчас будем говорить, в Мантуе находилось менее 10 тысяч французов.
Ну, 1015 мог бы запросто выделить.
Без вопросов, совершенно верно. Но вот здесь мы как раз возвращаемся к вопросу о чудачествах и о, так сказать, о том, помогают ли эти чудачества или они контрпродуктивны. Дело в том, что вот я вижу, что со стороны австрийских генералов иногда уже вот как со стороны Края это что-то похоже на саботаж. Вот, то есть, ведь, в принципе, понимаете, по правилам нигде не живут люди. Да, конечно, австрийцы получили из Гоф-Криксрата указание о том, что слушать указание Гоф-Криксрата прежде всего, но они находятся на поле боя. Здесь вот, когда на поле боя Суворов отдал приказ, никто на Гоф-Криксрат не ссылался. И так же и Край мог бы, не ссылаясь на Гоф-Криксрат, выступить с 15 тысяч человек, атаковать с тыла, так сказать, армию Макдональда, и все, это был полный бы разгром. Но он этого не сделал. Потому что он показал указание из Гоф-Криксрата, у него есть указание осаждать Мантуи. А он этого не сделал, потому что общение со Суворовым было очень трудным, очень тяжелым. И для некоторых оно было, ну, скажем так, неприемлемым. И он просто, ссылаясь на формальные указания, ограничился, вот, прислал батарею, все. Вот таким вот образом.
Ну, то есть, сказать, что он не поучаствовал, нельзя, потому что, ну, как, поучаствовал.
Помог, да, помог даже вот тут на войска Ватрена с этого берега, так сказать, их, так сказать, да, сказал, больше, ну, больше не могу, больше вот, мы не можем без разрешения свыше. То есть…
Причем, если бы его взялись критиковать, я уверен, он мог бы написать вот такую реляцию с обоснованием, почему он больше не мог прислать.
Без сомнений.
Вот,
без
посмотрите, сомнений. У меня, значит, тут,
да это,
здесь,
да это,
устав, распоряжение.
Все распоряжения и так далее. То есть, понимаете, ведь в данном случае мы имеем такое как бы неформальное общение. Если бы этот человек хотел помочь Суворову, он бы нашел бы так же, вот такой же мог бы написать, почему он это сделал. И он бы оказался прав, потому что, конечно, в итоге битва при Требии закончилась бы не просто тем, что французская армия сдвинулась с реки Требии, а он закончил бы полным разгромом, так сказать, армии Макдональда. Потому что тогда бы было бы полуторное превосходство и окружение, так сказать, австрийской армии. Но Край не сдвинулся с Мантуи, хотя, ну, это было тут, в общем, достаточно далеко, и он мог оказать более чем серьезную помощь. Тем не менее, два дня, уже, точнее, три дня уже, 17-го у нас первый день, так сказать, первое начало столкновения, 18 июня бой вдоль Треби, 19 июня тоже отчаянный бой вдоль Треби, и вот к вечеру 19 июня в Пьяченце собрался совет военный, Магдональд собрал совет, и он понял, что, ну, в общем, все считают, что надо отступать. Почему он еще дрался так? Он же был уверен, что Морота с тыла же подходит. Он и 18-го, и 19-го принял бой, потому что был уверен, что вот-вот сейчас подойдут войска Мороза с тыла. Моро не мог подойти в большом количестве, у него было, как ни странно, только 14 тысяч мог двинуть, потому что часть он должен был оставить для прикрытия Генуи там, и так далее, у него должна быть одна бригада Лапуапа, она двигалась в горах, подходила, по идее, тоже должна была подойти с юга, и 14 тысяч он мог выделить для того, чтобы они атаковали Суворова с тыла, но Моро действовал так медленно и так осторожно. И, кроме того, у союзников было более чем достаточно войск там Бельгарда для того, чтобы, так сказать, ему пресечь возможность наступать, что никаких вестей от Моро никто не получил, Моро не появился, и, в общем, стало понятно, что дело поворачивается явно не в пользу французов. На военном совете было приказано отступать, и вот приказано было отступать в 12 часов ночи начать отступление. То есть армия должна уходить и уходить за рубеж реки Нора. Сейчас мы вернемся на такой план, где, так сказать, мы видим сразу несколько этих рубежей. Вот, то есть, смотрите, 17 июня бой нашел на реке Тидоне. Он шел в районе Сармата, касаясь Сан-Джиованни. 18-19 два дня шел бой на берегу Требби. Вот. А теперь, значит, французы должны ночью отступить за Нуру, за реку Нуру. И отступление должно начаться, вот я говорю, прямо в 12 часов ночи. Отступление должен был руководить вот этим прикрытием всего этого генерал Виктор. И, как ни странно, вот здесь опять Виктор отличился. Он почему-то решил отступать в 6 утра вместо 12 часов
ночи. То есть на 6 часов опоздал?
Ну, просто вот не исполнил фактически приказ. И дело в том, что только когда он был собрался уже отступать, в это время появился авангард Чубарова, который атаковал его внезапно, то есть когда он еще был на реке Требби, то есть до момента начала отступления. И в результате под удар, так сказать, попали части, которые еще не совершили отступление. Вот здесь как раз французы понесли значительные потери. 17-я полубригада, здесь недалеко, она была атакована со всех сторон и вынуждена была положить оружие. Здесь было взято в плен 1029 пленных французов, 100 поляков, слушайте, поляков здесь было... Вот,
везде прям
вот,
поляки.
Вот прямо 17-го, 18-го, 19-го июня, 20-го июня. Почти полностью разгромлен был, так сказать, этот польский легион. Вот. А 17-й полубригаде некоторых... так сказать, у нас в литературе напишут бывший знаменитый Авернский полк, но это как бы правда на одну, так сказать, там...
Чуть-чуть.
Да, дело в том, что когда создавали полубригады, брали батальон из Королевского полка и два батальона волонтеров. И вот 17-я полубригада была создана из одного батальона Авернского полка и двух батальонов волонтеров. Но затем было, точнее, не 17, а одна из полубригад была создана такая, но затем было второе переформирование полубригад, когда еще вот эти полубригады были слиты, и из них создавали новые. Короче говоря, та полубригада, которая была 17-я, в ней из Авернского полка была только там 1/10, так сказать. Ну, это несколько человек, которые когда служили в Авернском полку, но все-таки, возможно, у них какие-то традиции Авернского полка, они как-то еще, может быть, сохраняли. Но в любом случае здесь было взято довольно много пленных. А самое главное, что в Пьяченце были захвачены раненые, и почти во всех, так сказать, книгах, причем не только это и русских, и можно найти там у, там, так сказать, английских, американских историков, пишут, что было захвачено 7183 раненых.
Ого!
Вот, 7183 раненых и 4 генерала. Вот. Но интересно, ну, во-первых, это не очень сочеталось с другими потерями. Сейчас я объясню насчет потерь. Вот. Но самое главное, что в рапорте, который написал, эта фраза, это точнее число, в рапорте, который Суворов написал Павлу, императору Павлу. А в рапорте, который написал, ну, письме, который написал эрцгерцогу Карлу, ну тут уже как бы. Там написал 4000 раненых. Вот. И это 4000, ну, 4-3,5 очень хорошо соотносится с другими цифрами. Вот. И я думаю, что 7183 это доложено. Представляете, как раненых, сколько раненых, что Пьяченцы, они что ли лежали в одном месте, они же везде по Пьяченцу были разбросаны. 7183 это было, естественно, сказано так. Раненых, сколько там взяли? Да, 1003. Так, ну ладно. Ага. 7000. А чтобы было 183.
То есть, потому что в 7 тысяч никто не поверит.
Да, тут 7183, это, понимаете, звучит жутко точно, но на самом деле это, вы сами понимаете, абсурдно. Войска врываются с боем в эту Пьяченцу, так сказать, так?
И тут же учет пошел.
И тут же вот прямо учились 7183 человека.
Там почему? Из каждого взвода сразу поступает некому счетоводу доклад. У нас 15 пленных. Да. Точно 15? Нет, все-таки 16.
Да, причем в Пьяченце вообще-то, когда ворвались союзные войска, там еще, в общем, солдаты еще погуляли. Пьяченце была немножечко разгромлена. Вряд ли там посчитали бы так 7183 человека. Вот. Ну вот, тем не менее, конечно, армия Макдональда получила серьезный удар. Но как его, как посчитать, как оценить результаты сражения при Требби? Значит, что касается урон союзных войск, ну, он обычно дан в рапортах, которые везде повторяются, мы здесь ничего не можем другого придумать. Австрийские потери: 254 убитых, 1903 раненых, 500 пропавших без вести, итого 2657. Русские потери: 681 убитые, 2073 раненых, плюс неизвестное число пропавших без вести. В общем, грубо говоря, 3000 австрийцев, 3000 русских, 6000 человек. Вероятно, это, конечно, немножко неполное число, наверное, побольше, наверное, ну, в общем, где-то порядка такого, 6-7 тысяч человек. Теперь, что касается французов, каких только фантастических, так сказать, чисел.
Я слышал про 11 тысяч.
А вот действительно 11 тысяч, вы знаете. Обычно пишут 18 тысяч, там, 20, там, полностью армия Макдональда. Значит, я могу сказать вот совершенно вот по поводу потерь французской армии, пожалуй, то, по поводу чего я могу сказать очень абсолютно ответственно. Дело в том, что имеются данные на 8 июня, имеются данные по тем же самым частям на 8 июля, вот те же самые части. Разница между ними 11 500 человек. 11 500 человек. Но в эти 11 500 человек входят не только потери на Притребии, входят потери все-таки и в бою при Модене, входят потери маршевые. Если что-то где-то там не достает, в общем, я считаю, 11 тысяч – это самая, вот, самая верная оценка потерь французской армии. Из этих 11 тысяч, вот как раз 4 тысячи – это раненые, которые не могли передвигаться, которые были взяты в Пьяченце. Дальше это, конечно, 2000 убитых, соответственно, остальное – это пленные примерно 2000 и раненые, которые могли передвигаться, которые шли с армии. В общей сложности 11 тысяч человек выбыло из строя. Вот примерно потери французской
армии. Ну, это огромные потери, треть?
Это треть, да. То есть, реально, поскольку я еще раз подчеркиваю, Макдональда реально к началу было 32,5-33 тысячи человек, и 11 тысяч с лишним выбыло. В общем, конечно, это потеря треть. Но все-таки это потеря треть. Это, конечно, победа русской армии, без всякого сомнения. Но это не тот разгром, который мог бы быть в случае, если бы край каким-то образом поддержал. Еще раз подчеркиваю, край был в 90 километрах отсюда, под Мантуе. Вот.
То есть он выше, то есть севернее находился, вот, несколько, это вот удобно, северо-восточнее.
Восточнее, чуть-чуть северо-восточнее находился. Он фактически мог, если отсюда за два дня, понимаете, подошли, он мог тоже подойти, по крайней мере, он подойти мог к концу боя, он мог спокойно подойти.
Это было бы хуже всего для французов.
Да, если бы он подошел, вот, скажем, 19 числа вечером,
со свежими силами.
Не торопясь, 15 тысяч человек подошло бы 19 числа вечером, то это было бы уничтожение просто, так сказать, французской армии.
Конечно, там самое главное была бы отдохнувшая конница, которая не участвовала в бою и могла бы просто разнести весь фланг.
Да, и вот я еще раз хочу сказать,
учитывая качество австрийской конницы, это было бы опасно весьма.
Вот, кстати, интересно, Павел I отказался дать краю награду. Потом, после, когда край возьмет Мантую, Суворов за него попросит награду. Павел I отказался дать эту награду краю. Я думаю, что, возможно, это связано и с ситуацией на Требии. Потому что об этом обычно не говорится, но, понимаете, вот здесь стоит рядом 25 тысяч человек, стоит рядом, и они стоят, не двигаются, хотя могут совершенно спокойно подойти. И я еще раз подчеркиваю, это не интриги каких-то там…
Венского двора.
Венского двора, это позиция просто лично генерала края, которого, судя по всему, ну, может быть, когда там тут на стол вскочил, петухом прокричал, ему это вот как-то, вот, как-то задело, и он решил, ну что ж, можете кричать дальше, я не подойду.
Ну, конечно, все очень для меня непонятно, потому что я, при том, что с гигантским уважением отношусь к, даже местами восторгом отношусь к дарованиям и успехам Александра Васильевича Суворова, ну, это же, исходя из всех источников, которые описывают его, человек был поведение тяжелого для окружающих. Он постоянно чебучил какие-то, ну, в общем, довольно странные поступки. При этом у него был верховный начальник Павел I, который тоже был очень непростого характера мужчина, прямо скажем, и тоже, в общем, можно оценить некоторые его поступки как чудаковатые, но при этом одновременно, мне непонятно, одновременно ведет себя чудаковато Суворов, и все говорят, какой молодец, как он всех просто в цвет посылает, ведет себя так, знаете, вот дерзко, а в это время Павел, когда ведет себя так же, это оказывается, ох, так это сумасшедший,
да,
так это просто псих, это шизофреник какой-то, вот откуда такое изъятие получается, мне непонятно.
Установка по поводу Павла, это установка, так сказать, она еще началась…
Александра Первого.
До появления, скажем так сказать, Советского Союза. Эта установка началась уже фактически с Александра Первого, нужно было мотивировать, почему, собственно говоря,
Как так получилось, что папа-то помер?
Да, как получилось, что папа помер. И поэтому образ Павла I, он, в общем-то, уже сознательно сделался такой черный образ. И поэтому то, что почему-то 1/10 того, что сделал Павел по отношению к тому, что делал Суворов, легко, так сказать, прощает Суворов в 10 раз больше выходки, а Павлу не прощают. Вот. Ну, это, конечно, так сказать, в определенной степени уже сложившийся стереотип. Я еще раз подчеркиваю, эти выходки Скоро, они сейчас там говорят, например, вот там типа не любят нашего Суворова, это говорит о выходке. Ну, послушайте, ну здесь не Суворов, не девушка-то моего, чтобы любить. Мы здесь оцениваем реально, потому что вот эти выходки, они очень мешали ему в командовании войсками. Очень мешали в командовании. Потому что то, что в русской армии. Ну, терпели, потому что там никуда не денешься. Вот. А те люди, которые могли не терпеть, они не терпели. Взял просто и не подошел. И все. Вот, вот приказ Гофрейхсрата оставаться Гадерсмантой. Есть вопросы? Нет вопросов. Все, до свидания. Вот, я считаю, что вот это здесь как раз не слишком хорошее умение координации. Не было координации нормальной, не было согласия с союзниками. Если бы он этого того же самого края как-то этих людей ну, сумел бы вокруг себя объединить. Еще раз подчеркиваю, русской армии было 25%, 20-25%. Она не была, не составляла 75%. Если бы она была 75%, можно
ну,
было...
Ну, наплевать ну, можно было.
Можно, ну, в конечном итоге, ну, не подтянуться, мы без них обойдемся. В данном случае без австрийцев ничего не было невозможно сделать.
Тут дипломат нужен был скорее, чем Александр Васильевич. Или в помощь к Александру Васильевичу толковый дипломат, который мог бы наладить взаимодействие между этими, прямо скажем, разноплеменными контингентами. Ну, понятно, что офицеры все, там, и Суворов, и Край, и все остальные друг с другом спокойно общались на французском языке, без вопросов, но тут же вопрос не в фактическом общении, а в том, как они могут взаимопонимание достигнуть. Просто кто такой Суворов для австрийцев? Ну, это иностранный генерал, который почему-то...
Ими командует.
Он, да, бог с ними командует, если бы распоряжение, то они и чёрту бы подчинялись, это же военные. Почему он так себя странно ведет в общении с, в общем, тоже заслуженными взрослыми людьми?
Очень заслуженными взрослыми людьми, которые себя поставляют под пули постоянно. Кстати, вот, между прочим, это Шатель де Курсель, его начальник штаба, один из немногих, который как-то с ним…
Сошёлся.
Да, и он, кстати, по отношению к Шателю де Курселю, он по отношению к нему не выкидывал никаких вот таких вот…
Коленцев.
И в результате это был его очень хороший помощник, но он был при осаде Александрии, он был ранен, тяжело его заменить другой, Цах, который был совершенно уже другого типа генерал. То есть, вот таким вот образом. То есть, видите, здесь без сомнения при Требии Суворов проявляет свои качества выдающегося полководца, без сомнения харизматического лидера, без сомнения отважного командира. И в то же время мы видим, что далеко не все было так уж прямо идеально сделано с учетом вот взаимоотношения с другими отрядами.
Так точно, разгрома-то не получилось.
Разгрома здесь не получилось, вот. Ну, а пока все это здесь шло, осада и цитадели Турина в это время осаждает, ну, давайте вернемся на, так сказать, на общую карту. Турин-то осаждают дальше, продолжают осаждать Турин, вот, точнее, цитадель Турина, еще раз подчеркиваю, во многих городах, то есть город и…
Как у нас говорят, посада и Кремль, вот они Кремль создали.
А Кремль-то в Турине был, ой-ой-ой. Мощнейшая совершенно крепость, в которой было, во-первых, ну, хороший гарнизон, почти 3000 человек, несколько сотен орудий, 562 орудия, то есть это вообще мощно, огромные запасы, вот. Но вы знаете, вот по поводу осады Турина, по поводу Александрии, дело в том, что вот здесь очень ярко проявилось, что хорошие осады, перед хорошей осадой никакие цитадели не устоят.
Современная по тем временам армия.
Да, имея хорошую осадную артиллерию и имея полное спокойствие со стороны внешней, потому что здесь как бы французы отброшены отсюда, они уже не мешаются, имеется только крепость, очень сильная, цитадель Турина потрясающая, вот, но у союзников есть в распоряжении под сотню орудий, так сказать, так, ну вот, более сотни орудий. Значит, осады и цитадели, вот Турина руководил австрийский генерал Кайм, не путай, с Краем, Кайм, а руководил, кстати, русский инженер, ну как русский по службе, Гартинг. Значит, 18 июня на 10-ю ночь осады все было готово, и открыла огонь утром 22 батареи, в которой было 126 орудий. 126 орудий на узком фронте, понимаете? То есть, цитадель же это относительно небольшая, так, 126 орудий по узкому фронту. То есть, значит, так, огонь был такой мощный, что 20 июня, после трехдневного уже обстрела, когда мы просто разрушили вот конкретно один фронт бастионный, разнесли вдребезги, пушки там оттуда все сбиты, то начали переговоры о капитуляции, и гарнизон 22 июня выступил из крепости в числе 2918 человек. Вот часть осталась там раненых и больных. Во время осады в гарнизоне погибло 306 человек. 306 человек погибло, а, кстати, осаждающих погибло 18 человек и ранено 29. То есть, представляете, вот часто говорят, вот после взятия, так сказать, Измаила, вот взять это штурм там и так далее. Посмотрите, какой канонный способ. То есть, в несколько дней всего лишь мощнейшая крепость капитулировала, а потери просто минимальные. 18 человек убито, 29 ранено. Ну, там чуть-чуть, там около, ну, если там неверно считать, ну, около 50 человек там, и так далее.
Превосходство в артиллерии на узком фронте колоссальное, причем тяжелая артиллерия осадная.
Тяжелые, да, это 18-фунтовые, 24-фунтовые пушки. Пушки, такие, которые бьют такими ядрами и которые не жалеют запас. Потому что запас сколько угодно. Потому что к этому времени уже взято было, взят Милан, цитадель Милана. В самом Турине мощные запасы. То есть били, не жалея боеприпасов. И все. А представьте, если бы вздумали штурмовать цитадель Турина.
Ну, там можно было всю армию оставить.
Там можно было всю армию, там 10 тысяч можно положить. Там просто, потому что это огромные неприступные стены, в которые все фланкируется огнем, все поддерживается, везде там капониры, везде, так сказать, сложные фортификационные системы, везде перекрестный огонь. И представьте, вот там на перекрестном огне 562 пушки стоят. Ну, там вообще все, можно было в мясо превратить.
Конечно.
Дивизию, две дивизии, три дивизии, сколько
угодно. Конечно, только успевай подносить.
Да. А здесь, смотрите, за несколько дней, то есть 10 дней…
Копали.
Копали, 3 дня стреляли, и все, крепость готова. Вот. И в этот момент войска Суворова сосредоточились под Александрией. И здесь тоже Александрия была… Соответственно, то же самое, Александрия, город сам был занят, а цитадель, ее тоже нужно было осаждать. Вот. И началась осада, так сказать, Александрии. Ну, а пока под Александрией сосредоточена основная часть русских войск. И здесь армия будет стоять 4 недели под Александрией. Она будет здесь стоять весь июнь, июль, ну, вторую часть июня, июль. Пока происходит, прежде всего, осада Мантуи. То есть, без решения вопроса Мантуи войска ничего дальше как бы не могут делать. И...
Опять все под Мантуи засели.
Да, все, мы сейчас об Мантуи еще поговорим, так сказать. Так вот, что у нас здесь в отношении Александрии? Значит, здесь находится русский лагерь, находится прямо в двух шагах от города, ведется осада, да, по соглашению, разумеется, как люди тогда все-таки прилично вот, осаждают цитадель, в соотношении, со стороны города не ведутся ни осадные работы, но и туда не стреляют, только ведутся со стороны поля. Вот. Суворов проводит на равнине недалеко от Александрии смотры армии, вот, неоднократно проводили, значит, учения, причем вот суворовская методика, о ней часто как-то говорят с особым восторгом, я, честно говоря, не очень понимаю смысл ее, так сказать, но тем не менее это такая, значит, проводились атаки, сквозные атаки в штыки. Ну, при этом, значит, нужно что делать? То есть, когда войска сближаются, нужно, чтобы вздваивали ряды, то есть, чтобы были промежутки, интервалы образовались.
Куда пройти можно?
И в эти интервалы войска проходят друг против друга. В общем, это скорее, ну, такое красивое, может быть, зрелище. Я не очень понимаю, что это давало с точки зрения боевой практики, но особо такую... маневр. Это атаки кавалерии, сквозная атака кавалерии. Там тоже нужно было сделать, вздваивать ряды, то есть интервалы, через которые проскакивает кавалерия. Вообще, конечно, очень опасный маневр. Практической ценности его не очень понятно, потому что никто больше этого не делал, никто больше не обучал таким образом. Это, ну, психологическое, да, без сомнения, это для определенного психологическое имеет значение, но с точки зрения практического, тактического какого-то я особо значения не вижу. Вот. Ну, а также, вот что имело практическое, без сомнения, значение, это моральное. Суворов неоднократно проводил здесь смотры, награждал отличившихся в предыдущих боях. И здесь вот описывает опять нам, так сказать, Старков описывает нам. Да, ну, поскольку у него, естественно, там в памяти это все сместилось, он описывает осмотр под Пьяченцей. Ну, он, естественно, там это путает, там Пьяченцы, Александрия, ну, вот как он напишет. Войска остановились в колоннах. Александр Васильевич приехал к ним и прямо к полку Ребендера. Все полки и батальоны сомкнулись густо и сблизились к месту, где он был непобедимый. Говорил речь войскам о победах над французами. Речь его была коротко, помянул о победах, давно бывших над врагами, и в заключение сказал: «Побьем французов-безбожников! В Париже восстановим по-прежнему веру в Бога милостивого, очистим беззаконие, восстановим короля, сослужим службу царскую, и нам честь, и нам слава! Братцы, вы богатыри! Неприятель от вас дрожит, вы русские!» И крик 10 000 ратников: «Ради стараться, веди нас, отец наш, готовы, радостно, веди, веди, ура!» огласил окрестности Пьяченцы, ну, естественно, Александрий. Вот, значит, ну, вот такие смотры, естественно, так сказать, поднимали моральный дух армии.
Я думаю, что и репетиции-то все эти со сквозными атаками для этого нужны были, потому что солдат вместо того, чтобы разлагаться, маршируют. А маршировать лучше, чем разлагаться.
Ну, конечно, это само собой. Я еще раз говорю, они делались в основном с точки зрения морального. С точки зрения, вот, чтобы воспринимать атаку кавалерии более спокойно, скажем так. Вот. Но с точки зрения чисто тактических перестроений, это то, что не применялось, так сказать, в бою. Вот. Ну, а здесь мы видим, так сказать, в общем, Суворов достаточно ясно излагает цель похода на Париж: восстановить по-прежнему веру в Бога милостивого, очистить беззаконие. Вот, так сказать, задача, которая, так сказать, ставится перед армией. Великий князь Константин здесь, так сказать, часто бывал с солдатами. Кстати, по поводу великого князя Константина Суворов постоянно рапортовал императору, потому что Суворов, конечно, был где-то чудил, а по поводу великого князя Константина он постоянно писал только, что, особенно после битвы под Требью, что оценил такой неоценимую услугу оказал. Вот, можно сказать, почти что решил, так сказать, исход сражения. Вот. Итак, пока производились смотры, цитадель Александрия осаждали. Здесь тоже было 3 000 человек в этой цитадели, и тоже сотни орудий. И также, смотрите, в ночь с 26 на 27 июля начали осадные работы. В ночь с 10 на 11 июля первая параллель, ну, то есть, вот, так сказать, уже серьезно, так сказать, сделали. И прибыла из осадной артиллерии из-под Турина. В ночь с 14 на 15 июля 22 батареи вооружены 80 пушками. Ультиматум коменданту был Гордану, и ответ был очень лаконичный: «Законы, честь и долг повелевают мне защищать цитадель». Просто ясно. Ну, в ответ на это, так сказать, в 3 часа утра открыли такой мощный огонь, что уже к 9 утра крепостная артиллерия принуждена была умолкнуть. Представляете, в 3 часа ночи открыли огонь, в 9 часов утра все, артиллерия молчит. Просто вот на этом фронте, на узком, 80 орудий, тяжелых орудий, стали бить по участку стены там размером 200 метров. Вот. И били, не переставая, еще несколько дней. Всего было сделано 42 тысячи выстрелов.
42 тысячи. Солидно.
Это солидно. По участку, еще раз подчеркиваю, участок, ну, порядка типа 200 метров. 21 июля парламентер с условием капитуляции просил свободного выхода во Францию, но командир осады Бельгард отказался свободного выхода. Да, кстати, когда вот подготовительные были осадные работы, Суворов провел маневр, вот это уже интересный маневр. Он провел маневры штурм. То есть, смотрите, вот цитадель, рядом город. И русские войска провели показательный штурм города. Ну, естественно, откуда не стреляли, просто они все с лестницами, 1000 человек бросились к городу, забрались к лестнице, стреляя и так далее, с криками, со знаменами. А с цитадели народ смотрел, что с ними может быть через несколько дней, вот, если они не капитулируют. Вот это было довольно-таки, я бы сказал, остроумное решение. Потому что, во-первых, сначала цитадель-то обстреляли.
Как следует.
Как следует. Потом показали, что будет сейчас, если цитадель не сдаст. Ну, цитадель, конечно, сдалась. Бельгард не согласился на свободный выход, он дал только исключительно просто возможность сдаться в плен. В числе 2381 человек войска вышли и отправились в плен в Австрию. Вот как вспоминает русский офицер Грязев то, что он увидел. Русские войска стояли заряженными ружьями по обеим сторонам пути, где надлежало проходить французскому гарнизону, который, выступая во всем воинском порядке из крепости. Французский гарнизон состоял из двух генералов и 2000 человек разных чинов. Начальствующий генерал Гордан был человек лет около 70, совсем не 70, это было 45. Но блестящий его мундир и мужественный вид показывали в нем пламенного юношу, когда он вводил свой гарнизон из крепостных оград. Но когда должен был расставаться с ними, когда должен был учинить последнее прощание со знаменами, осенявшими его на поприще бранном, и, наконец, положить оружие, посредством коего достиг он своего звания и исторгал победу из рук врага сильного, тогда вся бодрость его оставила, и болезненные его чувства не обнаружили в слезах, текущие по свежим его ланитам крупными каплями, скатывающимися по длинным седым.
Ну, ничего себе!
Вот, ну, так сказать, он вот так как-то запомнил это, понимаете, чувствует, что это эта церемония, когда этот генерал так гордо, так сказать, вышел, так, ну, когда вот войска сдавали оружие, тогда вот он, так сказать, не выдержал. Итак, и здесь тоже, значит, продолжение осады Александрии, 364 человека у французов погибло, а у осаждающих убито 75 человек, ранено 262. Кстати, был ранен вот этот Шатель де Курсель, Шатлер. А вот его заменил Цах. Вот с Цахом у ссора уже не было взаимопонимания. Вот. Но все-таки самое-то главное, все это ерунда по сравнению с Мантуей. Значит, еще раз давайте вспомним, почему Бонапарт, когда он свою итальянскую кампанию проводил, он не мог от Мантуи удалиться. Потому что Мантуя – это не просто крепость, а это довольно большой, как бы, укрепленный лагерь, в котором находилась тогда австрийская армия. Австрийская армия, которая вначале Мантуи было чуть больше 10 тысяч, а потом уже было уже больше 30 в какой-то момент, правда, потом сократилось. Ну, короче говоря, здесь находится армия. Бонапарт не мог продвинуться вперед, пока он не взял Мантуи. Не потому, что пушки Мантуи мешали ему пройти по Италии, а просто потому, что как можно было иметь 40-тысячную армию, оставить позади себя 25 тысяч. Это невозможно.
Естественно, там и меньше-то опасно, потому что это же коммуникация. У тебя на коммуникации находится вражеский корпус, фактически.
Корпус, 25 тысяч человек, такой, причём в самом центре, можно сказать, вот, Италии. Вот. Поэтому Бонапарт, не взяв её, не мог двигаться. Именно поэтому он посвятил осаде Мантуи столько времени. Вот. Но ситуация у Суворова была иная. Дело в том, что у него имелось значительное превосходство на театре военных действий, он мог Мантую, для Мантуи выделить достаточное количество войск для ее, так сказать, контроля. Гарнизон Мантуи, вот французский, когда крепость была окружена, насчитывал по спискам 11 812 человек. Это довольно большой гарнизон, но достаточно было 1015 здесь оставить, и можно было дальше делать все, что угодно. Но вот тут я уже говорю, вот здесь уже действительно это указание из Гофкригсрата, вот тут уже я ничего не могу сказать, это уже не какие-то фанаберии, там, положим, связанные с личностными отношениями, это потому что Гофкригсрат и вообще австрийская политика, она была нацелена, конечно, на владение Италии. Мантуя для них это было важнейшее, для австрийцев Мантуя. Взятие Мантуи означает контроль над Северной Италией, потом уже Турин у нас взят, Александрия уже взята, Милан взят, Венеция в руках Австрии, все, то есть осталось Мантуи, ну, это уже мелочь.
Само все упадет в руки.
Ну, там уже практически все эти мелкие гарнизоны, они уже тоже все сдавались, этот Болонья, этот Модена, там, и так далее, все это. Вот, значит, единственное, что армия Моро, она ушла здесь, она в Генуе находится, так, а армия Макдональда ушла уже, вот, несмотря ни на что, теперь на соединение. Причем, вы знаете, что они сделали, чтобы соединиться здесь, в Генуе? Как, помнишь, вы говорили, через Апеннины там не пройти было. Они сделали гениально. Они артиллерию по морю пустили.
О, как?
Да, причем, так сказать, ну, англичане такую ситуацию не проконтролировали. То есть французы смогли погрузить все тяжести по морю и на мелких судах отправились в Генуи. Ну, а пехота прошла, пехота, кавалерия прошла по небольшим дорожкам. Но это было, это, представляете, насколько должны быть безобразные дороги, чтобы, рискуя, в общем-то, а очень рискуя, потому что на море здесь постоянно появлялись английские крейсера, все-таки они переправили морем тяжести в Генуи. Таким образом, к середине июля французская армия стала сконцентрирован вокруг Генуи, то есть она в Генуэзской ривьере. Ее здесь контролирует русская армия, находится в Александрии, французы стоят у Генуи, ну а дальше здесь все происходит, так сказать, зачистка территории окончательная и бесповоротная. Французов вытесняют из Тосканы и, конечно же, завершают вот это главное Мантуя. Итак, Мантуя. Давайте мы еще раз вспомним, что отличие какое Мантуя от обычной крепости.
Это вот. Остров.
А это остров большой довольно-таки. Так. То есть, в чем у нас здесь ситуация? То, что Мантуя – это не цитадель там, Турина или Александрии, маленькая точка материальная. Это город на острове. Остров заболоченный, очень обширный. Вот. Значит, кроме того, здесь есть цитадель и вынесенное вперед укрепление Сан-Джорджо. То есть, для того, чтобы Мантую блокировать, нужно огромную армию, ну, по крайней мере, очень много войск, это первое. Во-вторых, Мантуя позволяет большой армии располагаться в ней, потому что здесь большая площадь, здесь большая территория, вот, и очень сложно полностью прервать все сообщения, то есть она по озерам может с помощью небольших судов, так сказать, продовольствие доставлять, то есть для того, чтобы действительно Мантую крепко держать, нужно действительно, во-первых, очень значительную армию, а во-вторых, чтобы приблизиться к ее стенам, нужно преодолеть вот эти болота и сложную вот эту местность. То есть, это фактически бой не просто вот как мы в Туринской цитадели. Вот цитадель, вот перед ней поставили на пространство там 200 метров пушки, они разнесли вот этот вот кусочек стены и все. А здесь нужно еще до Мантуи до самой добраться.
Ну, во-первых, тут нормально, очень трудно траншеи откапывать.
Без сомнения.
Во-вторых, река не позволяет пушки подвести на близкую дистанцию. Ну, никак. Вот река и все.
То есть нужно здесь фактически вести вот такой бой за полевые укрепления, вытеснять обороняющиеся всех этих позиций и в конечном итоге все плотнее сжимать эту Мантую, а это сопряжено постоянным столкновением. Но, с другой стороны, Мантуя не может оборонять маленький гарнизон. Для Мантуи нужен огромный гарнизон.
Конечно, территория огромная.
То есть 11812 – это минимум минимор. На самом деле еще было 1015. Это вот как бы идеальная сила для того, чтобы держать Мантую. То есть это Мантуя – это крепость для армии. Крепость для армии – это вот какой ключ Италии, вот крепость для армии. Население Мантуи – 30 тысяч человек.
Ну, и половина из них – это армия должна была быть.
Ну, да, и половина должна быть – это армия. Орудий более 600. Значит, это тоже, так сказать, скажем, хорошо. Вот. Командующим гарнизоном назначил Шерер, потому что помните, да, что значит, кампания началась в апреле 1799 года, когда французские войска перешли в наступление на Верону, но там они потерпели неудачу в сражении при Маньяно, ее же называют также сражение при Вероне, после этого они начали отступление, и в этот момент прибывает к армии союзный Суворов, а Шерер покидает армию, но прежде чем покинуть армию, он заехал в Мантую, вот, 5 апреля он приехал в Мантую, дал указания по ее обороне, а в ночь на 11 апреля он из Мантуи уехал и оставил в качестве командующего вот этого генерала Фуассака Латура. Этот генерал был инженерных войск, то есть Шерер оставил его, полагаясь на его таланты как генерал инженерных войск. Ну, видимо, как инженер он был неплохой, но как командующий и как вот такой лидер харизматический, который будет держать не просто гарнизон, но город и выполнять важнейшую политическую роль, очевидно, наверное, все-таки он как-то ошибся, наверное. Уже 13 апреля первые авангарды австрийских гусар подошли под стены Мантуи, и здесь их на следующий день французская пехота атаковала, эти гусар, как ни странно, и 15 гусар перебили, остальные убежали. 16 апреля под стены Мантуи подошли части генерала Эльсинца, и город был блокирован. И интересно, Эльсинц под страхом смерти запретил всем итальянским крестьянам что-либо везти в Мантуи. Ну, еще раз подчеркиваю, потому что это несколько километров, это большой, так сказать, периметр, и здесь легко можно что-то провести каким-то способом. Так вот, те, кто это попытается сделать, будут расстреляны. Пока осада не начиналась, австрийцы не... осада не началась, потому что у них не было достаточного количества войск. Вот, и они только отдаленно, так сказать, блокировали, только чуть-чуть, скажем, держали Мантую под наблюдением. Но Мантуя продолжала общаться с внешним миром. и постоянно совершались вылазки. Вот 9 мая, например, была вылазка в нескольких направлениях, была вылазка из цитадели, была вылазка с так называемого Праделла, вот укрепление, мы часто будем это укрепление будем смотреть, это укрепление вот здесь вот ближе всего, скажем так, к озеру примыкает, с укрепления Праделла, вот. И, в общем, вылазки были очень удачные, и австрийцы держались вдалеке, так сказать, от Мантуи. Вот в мае генерал Край прибыл, чтобы командовать осадой, к крепости подошли еще австрийские войска, и уже блокада стала плотная, и все-таки это была еще до сих пор блокада. Австрийцы не осаждали по-настоящему Мантуи, еще раз подчеркиваю, потому что для осады требовалось совсем жестко, четко отрубить вообще все контакты и иметь достаточно большое количество орудий. И вот когда, значит, во-первых, была выиграна битва при Требби, вот, и когда уже ситуация была решена с Турином, можно было уже действительно думать о настоящей осаде. Суда по стене Мантуи прибыли подкрепления, и в скором времени под командованием Края 5 июля у Края будет 32 тысячи человек, в том числе 530 русских солдат. То есть вот в июле месяце можно приступить к осаде. Обратите внимание, значит, с начала апреля до начала июля осады, в общем-то, не было. Были только какие-то некие действия по блокированию Мантуи. И то не очень жесткая, так сказать, была блокада. Интересно, что после того, как, значит, в австрийском лагере отпраздновали победу при Требби, известие пришло сюда, значит, сразу после битвы, и 27 июня был устроен праздник, фейерверк и так далее. Вот. И к французам были послали парламентера, который им сообщил о том, что ваша армия разбита, битва по Требби и так далее. И самое интересное, знаете, как его встретили? Дело в том, что за час до этого пробрался французский офицер, который сообщил о победе при Модене. Когда 12 июня, значит, Макдональд продвигался и разгромил под Модене гарнизон. Вот только он прибыл, рассказал об этой победе, все ликуют, и в это время приходит австрийский президент: «Ви есть разбит битве по Требби». Его просто засмеяли.
Тогда рассказывай, конечно.
Да-да-да. Сочинитель. Победа, да, знаю, у вас победа блестящая, знаем о вашей победе. Вот, значит, но уже только позже узнали, что действительно произошло. Итак, 5 июля Край мог начать уже действительно настоящую осаду. Вот с этого момента крепость уже жестко, абсолютно, так сказать, окружили, везде все были перерезаны коммуникации, везде расставлены вокруг посты, и решено было для атаки избрать вот как раз это укрепление Праделла, потому что здесь, вот видите, здесь достаточно сухо, здесь не такое болото, как перед Мильяретто. Главная атака должна быть на Праделлу. Вот, значит, и траншея заложена, первая траншея заложена в ночь с 5 на 6 июля, так сказать, уже инженерная, серьезная инженерная атака. В 3 часа утра 10 июля уже открывают огонь батареи, и под этим прикрытием продолжаются работы. 12 июля крепости предъявили ультиматум, ну, на этот ультиматум ответили просто категорическим отказом. Но интересно, что французы со своей стороны тоже послали парламентера и попросили 14 июля перемирия, праздник, потому что 14
июля. Праздник, конечно. Вот.
Австрийцы, да, согласились.
Ну, всем же хочется отдохнуть, правильно?
Вот, ну, самое интересное, да. В крепости, все очень обрадовались, что австрийцы дали перемирие, в крепости устроили фейерверки, празднества, был банкет устроен большой для командного состава на 150 человек, на улице города там танцевали, веселились. А австрийцы в это время копали траншеи, потому что перемирие было на то, чтобы не стрелять, никто не стрелял.
А копать-то можно.
И когда на утро 15-го или французы посмотрели, оказалось, что елки-палки, траншеи тоже под носом буквально. И вот и главное, что ничего не скажешь. Они же не стреляли.
Ну, они просто копали в земле.
Просто копали.
В свое удовольствие.
В свое удовольствие копали в земле. Вот. И, значит, несмотря на то, что французы открыли огонь по этим траншеям, но это уже было довольно-таки не очень удачные результаты. Вот, в ночь с 16 на 17 июля заложена была вторая параллель уже, это та большая траншея, которая уже совсем близко от укрепления Праделла. И вот 16 июля артиллерия начала бомбардировать город, то есть австрийская артиллерия стала бить не только по Праделе, но стала бомбардировать город. А к 24 июля все батареи второй параллели были вооружены, как говорят, это назывался процесс, когда, знаете, пока били батареи так издалека, тревожащий огонь, так, а, значит, к 24 июля были подготовлены батареи, уже брешь-батареи, батареи для подавления огня, и 24 июля утром открыли 110 огонь, 110 пушек. Вот они 110 пушек били вот по Праделе. Причем здесь, опять-таки, тяжелые пушки, которые привезли, сняв их, так сказать, с осады уже Александрии и Турина. Вот, и одновременно бомбардировка города, которая вот здесь действует очень сильно. Здесь же мы осаждаем не цитадель, а осаждаем уже город, в котором 30 тысяч населения. А, кстати, мы. Дело в том, что во время осады участвовало 530 русских солдат в осаде. Основная масса была, конечно, австрийцы. Естественно, все командование австрийское, но 530 артиллеристов и инженеров русской армии участвовало в осаде Манты. Вот, в ночь на 25 июля две колонны провели штурм вынесенных вперед укреплений, но обе атаки захлебнулось. Единственное, что русская, кстати, в одной из колонн были русские войска под командой капитана Мартынова. Они заняли так называемое Паёло, перешли через канал Паёло и заняли укрепление. Вот здесь мы, это далеко вперед Манты вынесено, вот здесь заняли вот это вот укрепление. Далеко вынесено вперед за пределы Манты. Ну, артиллерия продолжала. 25 июля весь день била совершенно артиллерии, в конечном итоге все пушки Праделла замолчали, то есть огонь со стороны Праделла прекратился. То есть артиллерия союзников, так же, как под Турином, так же, как под Александрией, огонь полностью был погашен, как мы говорим. И вот 26 июля в 11 часов вечера полковник Балейди, который держался в Праделле, получил приказ покинуть это укрепление и взорвать большую часть этого укрепления. И взорвать здесь плотины для того, чтобы заполнить все водой перед Мантой. Но дело в том, что мины частично не сработали, плотина не была разрушена, и в результате, в общем-то, отныне австрийцы могли уже подойти непосредственно к стенам города. И стало понятно, что сопротивление дальнейшее становится очень проблематично. Вывели из Сан-Жоржа, вот Сан-Жоржа, это укрепление, мы видим за пределами крепости, оно не играет принципиального особого значения, это Сан-Жоржа, из него войска вывели, его бросили, можно сказать, вот Праделла тоже была оставлена. 27 июля в 10 утра прибыл австрийский парламентер полковник Орландини, и был собран военный совет, 45 человек, это генералы и все старшие офицеры, вот, требование было свободный выход гарнизона, вот, что да, мы готовы сдать крепость, ну, потому что, в общем-то, было понятно, что после взятия Праделлы, после того, как здесь вышли к фронту крепости, а здесь сам фронт, он не очень сильный. Сам фронт укрепления, он не очень сильный, здесь нет таких гигантских мощных укреплений, как Туринская цитадель. Этот фронт разбить большого труда не представляет, а дальше штурм города вполне возможно. Вот. К этому моменту людей, которые могли держать оружие, оставалось уже не так много, потому что кроме убитых и раненых, гарнизон потерял большие потери больными, поэтому, ну, если 5-6 тысяч человек могли держать в руке оружие, это было явно недостаточно, чтобы воспрепятствовать штурму более 30-тысячной армии. Вот. Итак, гарнизон потребовал свободный выход, на что край сказал, нет капитуляции. И вот тогда край был сделан. Так, вот здесь, вот здесь не сытались, все-таки здесь большой город, большое количество войск, и французская команда ответила так, что в таком случае мы погребем себя под стенами Манты. Все до одного погибнем. После этого край... Вот это нихт. Это совсем интересно. Дело в том, что это нужен город. Понимаете, Мантуя, она нужна. Мантуя целая, невредимая. Это не какой-то форт, который можно разбить, там, сравнивать с лицом земли. Это же город, который нужен. Он сказал, хорошо, хорошо, выход свободный. Но не совсем. Договорились так, что выход не с оружием, а выход свободный во Францию, но без оружия. Вот. И еще одна статья, которую потребовали фаса клятвора. Хорошо, значит, в гарнизоне, смотрите, в гарнизоне были войска, кроме французских войск, было некоторое количество швейцарских, две швейцарские полубригады, одна цезальпинская, то есть итальянская, и польский легион, части польского легиона. Около 1000 человек поляков было здесь. Вот, пехотинцев и артиллеристов. Вот, условием австрийцев было такое. А поляки, они не военнопленные. Поляки – это дезертиры. А если не согласитесь, тогда не будет свободного выхода. Ну, и тут фаса клятвор.
Так, поляков вычеркиваем.
Поляков вычеркиваем, ладно. Вот. Значит, и вот, значит, капитуляция была подписана 28 июля. И гарнизон сложил, так сказать, вышел из крепости. Значит, смотрите, сложили оружие 7149 человек. Причем так, значит, они сложили оружие и отправляются во Францию. Свободно, то есть они свободны. Но в этом году не воевать против Австрии.
То есть год, наверное.
Год, да, год. Да. Не воевать год против Австрии. В качестве заложников. Генералы французские и офицеры отправляются в плен. 130, значит, офицеров и 5 генералов отправляются в плен. Вот. Они должны быть 3 месяца находиться в плену, таким является как бы гарантией того, что если там что-то узнают, что что-то не так, эти войска должны быть отправлены внутрь Франции, и они не должны сражаться. Так, если что-то будет не так, то эти офицеры, так сказать, могут надолго остаться или вообще навсегда. Так, поэтому они отправляются в качестве заложников. Значит, в крепости осталось 1220 больных и раненых. Во время осады погибло и умерло от болезни 2347 человек, 706 попало в плен, 260 дезертировало. Вот. Австро-русские войска потеряли 2095 человек. Но, конечно, самое, я еще раз подчеркиваю, интересное произошло с поляками. Значит, когда войска выходили из крепости, австрийцы воинские почты, французские войска выходят со знаменами, офицеры, впереди генералы, вот, и поляки должны были выходить последними. И когда французские войска прошли, поляки только вышли, их раз окружили со всех сторон, и им уже было некуда деваться. То есть, их дальше их разоружили, ну и дальше, в общем, с ними обошлись как дезертирами из австрийской армии. Вот это было, так сказать...
Посадили, расстреляли, повесили, как
положено, нет, их выпороли. Выпороли, кого-то в тюрьму отправили, офицеров, так сказать, отправили в тюрьму. В общем, короче говоря, обошлись так с дезертирами с австрийской армией, хотя далеко не все. Они, кто-то были из австрийской армии, без сомнений, но, в общем, там же были люди, которые шли всеми путями, пробирались в Италию. Фактически, в результате вот этих всех военных операций польский легион перестал существовать. Потому что значительная его часть погибла в битве под Требби, и другая часть была вот здесь, в Мантуе, разоружена и, так сказать, отправлена как дезертиры. Ну, кстати, еще в Мантуе было захвачено австрийцами 601 орудие, это огромное количество орудий. Вообще, после Мантуе, захват Мантуе означал, конечно, окончательное... катастрофа, так сказать, французской Италии, все после занятия Мантуи Италия была в руках австрийцев. А в Вене по поводу взятия Мантуи было просто ликование совершенно гигантское. В соборе святого Стефана в Вене был служен благодарственный молебен в присутствии императора. Вот. А император Павел по случаю сдачи Мантуи возвел Суворова в княжеское достоинство. Но, как я уже сказал, генералу края не удостоил никакой награды. Возможно, это связано с поведением края во время сражения при Требби. И 9-го, по старому стилю, 20 августа по новому, император написал фельдмаршалу: «Примите воздаяние за славные подвиги ваши, да пребудет память их на потомках ваших к чести и славе России. Хотя вы генерал-фельдцехмейстра края и рекомендуете, но ему ничего не дал, потому что римский император трудно признает услуги и воздает за спасение своих земель и учителей, и предводителей его войск». Вот. Ну, что касается Суворова, то он считал, что после падения Мантуи, теперь у него руки полностью развязаны, потому что все, вся абсолютно теперь, Северная Италия абсолютно находится в руках союзников, никаких препятствий больше нет. А здесь осталась только небольшая армия в Генуэзской ривьере, И Суворов, очевидно, видел свои дальнейшие боевые действия, как разгром французской армии в Генуэзской ривьере и дальше движение на Париж.
Ничего себе! Ну что, надо следить дальше с такими увлекательными приключениями.
Да, ну вот главное, что обратить внимание, значит, вот то, что Бонапарт в 1190 году, он начал в апреле, да?
Да.
Всем модно начинать в апреле. Он начал 11-12 апреля, да? И после этого войска прокатили сюда, и к осени окончательно все заняли, а уже в следующем году, в 97 году, пошли на Вену. Вот.
А здесь, теперь ровно наоборот.
Здесь наоборот. В апреле, опять-таки, начинается из-под Вероны, и дальше проходит в течение лета, занимают Милан, Турин, и дальше разбивают французскую армию под Треби, и, соответственно, в конце июля сдается Мантуя, и к августу уже вся Северная Италия очищена, еще быстрее. Ну, это вполне понятно, потому что здесь было войск больше, чем войск Бонапарта, когда он вступил в Италию.
Произвели те же действия в обратном порядке.
В обратном порядке, да. Все, так сказать, по-математически туда и сюда откосилось.
Очень интересно. Про осаду Мантуи тут интереснее всего. Я все эти страшно люблю. Брешь батареи, опроши, параллели. О, это ж вообще великолепно.
Я сожалею, что мы не можем подробнее рассказать об этой осаде. Почему? Потому что нам все-таки нужно как-то двигаться вперед. Мы же не можем засесть под Мантуи как край, понимаете?
Конечно, никак. Нам, даже нам не выйдет.
Подвигаться вперед, потому что у нас еще, вон, смотрите, еще.
Генуя не обслужена.
Генуя, так сказать, остается. В Генуэзской ривьере еще мощная армия. Кстати, между прочим, Макдональд уехал. Прислали генерала Сен-Сира, он возглавил временно, возглавил армию в Генуэзской ривьере, нового генерала прислали.
Да.
Макдональд очень, ну, он был действительно, вот это ранение и вообще все эти события, они…
Настроение его, испортилось,
да, настроение окончательно. Испортилось, да, и он уехал. Ну, вот так вот интересно, этот генерал, который потом станет маршалом Франции.
Очень интересно, как все… И сложившиеся ситуации будут выкручиваться. Но уже в будущем году.
Ну, уже в будущем году, да.
Спасибо. На сегодня все. Продолжаем следить за развитием событий. Всем пока.